проповедь брата Уильяма Мэрина Бранхама «70-я седьмина Даниила» была произнесена утром 6 августа 1961 года в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США.
Большое спасибо, брат Невилл. Доброе утро, друзья. Это привилегия снова находиться в это утро здесь, в Скинии, продолжить это сильное послание, которое мы стараемся объяснить, эту 70-ю седьмину Даниила. И нам радостно видеть, как много людей собралось снаружи в этот жаркий день, и при этом мы сожалеем, что у нас недостаточно сидячих мест. Видеть, как люди вот так теснятся и стоят вокруг, это создает неудобство. А когда вам не так удобно, как надо бы, то это создает трудности для понимания. Но мы сделаем все, чтобы, что сможем, чтобы сделать это короче. И сегодня я надеюсь, что вы, если я немного затяну, что вы простите меня, потому что это время закрепления этого послания, как раз время закрепить это. Мы изложили это в трех частях, чтобы нам понять это наверняка. Конечно, те, кто здесь присутствует, знают, что эти послания записываются. И они рассылаются по всему миру. Практически во всех странах мира получают эти ленты. И я хотел бы сказать это слушателям этой ленты, в какой бы части света вы ни находились, что здесь могут быть некоторые вещи, по которым вы, может быть, со мной не согласны по изучениям, которые я провожу. Но я хотел бы сказать, братья, что, может быть, если вы объяснили бы это, как вы это видите, это, может быть, отличалось бы от того, как я думаю, но я был бы рад послушать, что сказали бы вы. И это делается с таким намерением в сердце моем, что я доношу эти послания из Божьего Слова. Это для назидания церкви, для всей церкви, для вселенской церкви, Христовой церкви, вселенской. И я, конечно, верю, что мы живем в последний день. И я стремлюсь объяснить это, но однако же не пытаюсь гнуть это в какую-то одну или в другую сторону. Меня никогда, настолько мне известно, нельзя было в этом упрекнуть. Бывает, что люди услышат на пленке и говорят: «Я с этим не согласен, он просто не знает учения, не знает Писания». Что ж, может быть, все это правда, а? Я не говорю, что это неправда, но что касается меня, я это изучаю, не принимая никаких слов. Я читаю то, что говорят другие люди, и я их ценю. Я ценю все, что говорит любой другой человек, но потом я представляю это Богу и стою с этим до тех пор, пока не смогу это объяснить от Бытия до Откровения, и потом увидеть, как это все связывается в Библии. И тогда я знаю, что это уже где-то близко к правде. И, конечно, там, где вы правы, это просто как раз то место, на котором я сбился с курса. А может быть, там, где вы ошибаетесь или правы, именно там я съехал, и наоборот. Итак, мы очень признательны всем вам, замечательные люди, которые собрались в это утро здесь в аудитории, и замечательные люди, которые слушают эти кассеты. И все мы, все делается, все, что делается, все это для Царствия Божьего. У меня много замечательных друзей по всему миру, которых я высоко ценю, и верю, что с ними я буду проводить вечность. И чтобы как-то обмануть этих людей, нет, в моем сердце такого и быть не может, кроме как стараться осуществить все, чем я могу им помочь. Я чувствую себя, как когда-то Соломон, когда он молился и сказал, чтобы ему была дана мудрость, чтобы он смог вести народ Божий. Это моя искренняя мольба. Здесь вокруг мои сотрудники, я вижу брата Мерсера и брата Роя Бордерса и брата Невилла и своего сына Билли Поля. Где-то здесь находился брат Джин и братья Тедди и другие. Я очень признателен тем этим людям, которые приходят помочь мне. Я вспоминаю, как не так давно у брата Лео было видение. Он назвал это сновидением однажды вечером, когда мы впервые встретились, что он увидел большую пирамиду, вершину, высоко-высоко. И я где-то там наверху проповедовал, а он карабкался, чтобы увидеть, в чем там было дело. И когда он забрался на эту вершину, он сказал, что я стоял гораздо дальше в таком серебристом свете, как было на блюде, проповедуя людям. И он привлек мое внимание, и я взглянул на него. И он сказал, «Как вы туда забрались? Как мне туда забраться?» Я сказал, «Лео, никто не может сюда прийти. Бог ставит сюда человека. Вот, тебе не надо сюда подниматься. Ты спускайся и свидетельствуй тем людям, что внизу, после того, как увидела это, что это есть истина, что это есть истина». Лео спускается вниз свидетельствовать людям. Как давно это произошло, брат Лео? Несколько лет, не так ли? Несколько лет. И с тех пор, насколько мне известно, он верен в этом деле, свидетельствует людям, что это служение от Бога. Так вот, и я не хочу, чтобы оно шло от меня. Если от меня, то ничего хорошего, потому что в человеке нет ничего хорошего, понимаете, это должно прийти от Бога. Теперь, как посмотрю вокруг, вчера днем я пожимал руку своему другу, брату Весту. Сегодня я еще не заметил его в этом здании, а теперь да. И вы знаете, как издалека приезжают эти люди. Такую дорогу из Алабамы на воскресенье, чтобы побыть здесь, едут из Алабамы. Брат Уэлч Эванс, мне не хватало его в прошлое воскресенье. Кто-то сказал, что сегодня он здесь. Эти люди едут сюда из Тифтона, штат Джорджия, и сидящий здесь брат его компаньоны. Как много! Брат Пальмер из Мейкона, штат Джорджия. И кажется, я вижу сестру Ангрен и других там сзади. Они из Мемфиса, штата Теннесси. Подумать только, и остальные из других мест. Только что встретил здесь женщину из Южной Каролины. Подумать только, что эти люди... Я смотрел из Чикаго, и просто из разных мест. Едут сотни и сотни миль, чтобы присутствовать на служении. И потом приезжают сюда, и негде сесть. Нет кондиционеров, старое жаркое здание. Надо стоять, вытирая пот, сэкономив деньги на питание, на чем-то для детей, чтобы приехать сюда и послушать это послание. Хотите сказать мне, что за тем потолком где-то там, неужели там нет того места, куда они однажды отправятся? Конечно, есть. Это верность. Эти люди платят десятину. Они не только приезжают, они вносят свои десятины и пожертвования, вносят это в дом Господень, стараясь сделать все правильно. Да благословит Бог обильно таких верных людей. Да пребудет с вами, с ними Божья милость и благодать. Я вижу своего друга Чарли Кокса. Они с юга штата Кентукки. Просто отовсюду смотришь вокруг и видишь людей из различных мест. Вот там сидит молодой человек, не знаю его имени, я встречал его из Чикаго. Новый из какой-то библейской школы, не так ли? Спрингфилд, Миссури, библейская школа Ассамблеи Божьей. Да-да. Что ж, замечательно. Видите, просто приехали отовсюду в эту старую церквушку. Подумать только. Где-то около 30 лет назад, когда в то утро я закладывал краеугольный камень, я стоял там на 7-й улице в квартале отсюда, я еще даже не был женат, просто молодой человек, и я увидел видение, как тут толпятся и теснятся люди, приехавшие отовсюду, и я такой счастливый стоял за кафедрой, вот, когда он сказал мне, но это не твоя скиния, и он поставил меня под небесами. Вы знаете окончание этой истории, она записана на том листе из Библии, что лежит там под краеугольным камнем. Я так признателен вам, люди. Я не могу... Это так мало просто сказать, я вам признателен. Но я молюсь за вас. Я верю в вас. Я верю в ваши переживания с Богом. Я не думаю, что мужчина или женщина ехали бы сюда за сотни и сотни миль, чтобы показать, какую одежду они носят. Я думаю, они бы этого не делали. Нет. Они не приехали бы сюда для того, чтобы показаться. Они едут сюда, потому что их глубоко и искренне волнует спасение их души. Вот молитва моя. Помоги мне, Бог. Дай мне хотя бы половину той искренности. Дай мне служить им от всего сердца, взирая на Бога. Видите, послание в это утро начерчено здесь на доске. Это для того, чтобы просто по ходу объяснять, постараться дать вам понять, что я пытаюсь сказать. И эти 70 седьмин Даниила, это было серьезным изучением. Я занимался этим почти 2 дня и 2 ночи в конце недели, стараясь подыскать слова, чтобы выразить эту истину. Это должно согласовываться с остальными местами Библии, понимаете? Нельзя взять это какое-нибудь одно место Писания и сформировать понимание, и тогда сказать, вот о чем здесь сказано. Потом переворачиваешь и говоришь, так, но вот здесь она говорит что-то другое, противоречит этому. Так быть не может. Все время должно говориться то же самое. А если нет, что ж, тогда вы не правы. Вот каким образом я старался этому учить. К тому же об этих лентах, поскольку это записывается на эти ленты, самая большая критика этих лент от моих братьев и различных частей мира идет за веру в благодать Божью, чему я учу вот таким образом, что мы предопределены до начала мира. Мои братья-пятидесятники, я, конечно, знаю, что ваши взгляды законнические. Да, и я знаю, что это немного расстраивает ваши взгляды. Но сможешь ли ты, как брат-христианин, достаточно серьезно принять это к сведению, чтобы встать пред Богом на колени со своей Библией и попросить Бога объяснить тебе это? Ты сделаешь это? Возьми законническую точку зрения и попробуй увязать это от бытия до откровений. Получится ли? И семя змея это бьет наповал. Многие люди в это не верят. Но если вы только прочтете в Бытие, в Библии сказано, что у змея было семя. И я положу вражду между семенем змеи и семенем жены. Итак, у змея было семя. А если это змеиное семя было духовным, тогда Иисус не был человеком, поскольку тогда и женское семя было духовным, и у него, и у нее было семя, и вражда все еще присутствует. У змея было семя. Если вы только возьмете Библию, склонитесь и станете действительно в почтении пред Богом, я верю, что Бог вам это откроет. А если вы этого не понимаете, то в любое время я к вашим услугам постараюсь вам помочь в письме или в личной беседе, или еще как-то, чтобы помочь вам. Конечно, мы понимаем, что это не спасет человека, и это не осуждает человека, но это только проливает свет на эту тему, которую мы стараемся показать, чтобы люди увидели. Видите, это только проливает свет. Теперь, для собравшихся здесь, я сказал, что из-за лент, понимаете, эти ленты идут повсюду. Теперь, давайте на минутку склоним наши головы перед тем, как предстать перед автором этого слова. Кто из присутствующих сегодня в этой аудитории нуждается и просто скажет «Я нуждаюсь, о Боже, смилуйся надо мной, Господь благословит». И тем, кто будет слушать эту ленту, когда ты слушаешь ее, пусть Бог ответит на твою просьбу. Наш Небесный Отец, мы как люди, так признательны, хотя и недостойны. Но мы приближаемся в это утро к Твоему престолу благодати, потому что нам было велено приходить. Иисус сказал, «Все, чего не попросите у Отца во имя Мое, Я сделаю вам». Теперь мы знаем, что это правда. И здесь, в аудитории, и в стране, куда пойдут эти ленты, там, возможно, это услышат десятки тысяч заново рожденных христиан. И мы знаем, Отец, что когда мы рождены заново, то наш Дух рожден свыше. Это Дух Божий, Святой Дух на нас. И мы осознаем, что этот Святой Дух всесилен и может сделать для нас все, чего мы желаем. Тогда, Небесный Отец, мы просим Тебя высвободить нашу веру по отношению этого Духа, чтобы Он смог обеспечить нас в это утро для славы Царствия Божьего, исполнения всех этих просьб и желаний, чтобы мы исцелились от болезней и недугов, чтобы мы служили Богу нашему всем своим существом. Раскрой сегодня наши уши разумения, когда я намереваюсь взяться, поднять этот великий вопрос, прояснить его в разуме людей. Вот, я написал это здесь, Господь, на бумаге, и также начертил на этой доске эту схему, но совершенно не в состоянии объяснить это.
Ныне мы взываем к Тебе, великий Учитель, который написал это Слово, который вдохновил его, который дал его пророку Даниилу. И мы молим, чтобы в это утро и в эти последние дни Ты послал это вдохновение, как Он сказал, что эта книга будет закрыта до сего времени, чтобы Ты раскрыл наше разумение. И пусть в наших сердцах будет взрыхленная вера, которая позволит укорениться Слову и жизни и взрасти деревья праведности в нашей жизни, для чего она и предназначена, наша вера в Бога. Пусть она нам обеспечит это сегодня утром, ибо мы смиренно ожидаем, посвящая себя Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы благодарны за это утро, за великую возможность снова раскрыть страницы вечного Божьего Слова. Теперь, причина, почему я взял на себя попытаться объяснить это, состоит в том, что мы проходим книгу Откровений. И мы как раз прошли семь церковных периодов. И затем, в конце третьей главы книги Откровений, церковь забирается с земли во славу. И я от всего сердца стараюсь донести это до людей. Они ожидают, что нечто произойдет. То, что, как они видят, написано в книге Откровений, тогда как это не относилось к церковной эпохе. И мы находимся ближе к концу, чем вы думаете. Несколько дней назад моя невестка позвонила мне поздно вечером и сказала, что мой кузен по имени Энди Герман лежит в госпитале и умирает. Я поехал, чтобы увидеть его. Его так напичкали лекарствами, что он уснул, и я не смог поговорить с ним. На следующее утро я попросил Бога оставить его живых, пока я смогу. Энди хороший человек, но вот только не был христианином. Он не дядя, он кузен, женился на моей двоюродной сестре. И когда тетя Эдди рассказала мне, стояли там, она сказала: «Билли, все эти 80 лет своей жизни он не служил Богу». Но, сказала она, несколько недель назад он сидел дома, ему 80 лет, конечно, физически он много не работает, но она сказала, он позвал ее и сказал: «Эдди, знаешь что, мне прямо здесь явился Христос несколько минут назад». Она посмотрела на него и сказала: «Энди, в чем дело?» Она сказала, он сказал: «Нет, он встал здесь прямо передо мной, и он кое-что сказал». Спросила, что он сказал? Уже позже, чем ты думаешь. Спустя несколько недель, две или три недели, его схватил удар, и вот он лежал парализованный в госпитале и умирал. Я сказал: «Тетя Эдди, как тебе не стыдно, что ты не позвала меня или кого-нибудь, чтобы привести его сердце в должное состояние, встретить этот час, к которому он подошел?» Я попросил Господа на следующее утро, когда я... Он не мог разговаривать, так что я просто спрашивал его. Я спросил: «Ты слышишь меня, дядя Энди?» И он сказал, он слегка кивнул головой и пошевелил скулами. Я помолился за него, сказал ему исповедать свои грехи пред Богом. Я хотел крестить его, и тетя Эдди хотела креститься. И я спустился в вестибюль встретить молодую леди, что живет здесь по соседству, которая собиралась отправить в сумасшедший дом. А Господь сделал для нее великое, вернулась домой. Потом, поднимаясь, я встретил чернокожую сестру. И она сказала: «Не вы ли брат Бранхам?» Я сказал: «Это я». Она сказала: «Вы меня помните?» Я: «Госпожа Драй». Я сказал: «Да, думаю, что да, Пит Драй и остальные». Я сказал: «Да, да, я вас помню». Она заглянула в комнату, и когда мы... Я удивился, зачем она это сказала. А там дядя Энди поднялся на кровати и сидел там, двигал руками, как любой другой, пытаясь стянуть постель, чтобы подняться оттуда и уйти. Теперь они собираются принять крещение во имя Господа Иисуса. Он и его жена. Итак, но я сказал это для того, что уже позже, чем мы думаем.
И я думаю, что эти 70 седьмин Даниила помогут нам это уразуметь. Так вот, большинство наших братьев-пятидесятников, о которых я чуть раньше упомянул на этой ленте, они с этим не согласны. Они ожидают, что произойдет нечто такое великое и сильное. Братья мои, если вы слушаете очень внимательно и, не, и будете слушать, вы обнаружите что-то великое и что... то нечто великое и сильное уже произошло. Иисус готов вернуться. Церковь уходит после третьей главы Откровений. Там ничего ни о чем не сказано. Просто последним событием было последний посланник эпохи. Затем мы имеем дело с евреями до того появления с невестой в 19 главе. 6 до 19 главы — это все евреи. Вот где я хочу показать моему хорошему брату во время этих печатей, брату Вудсу, который в прошлом был свидетелем Иеговы, он и вся его семья, они здесь в это утро, что те 144 тысячи не имели никакого отношения к язычникам. Они евреи. Видите? И они не являются сегодня таинственным телом Христа на земле. Невеста является тем таинственным телом. Духом Святым мы крещены в то таинственное тело. Теперь мы знаем, что здесь в книге Даниила, где мы читали, мы просто опять прочтем, потому что это его слово. В 9 главе Даниила, 24 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророчества, и помазано было святое святых. 25 стих. Итак, разумей, и знай, и разумей с того... Теперь вот о чем мы говорили, и мы закончили об этом прошлое воскресенье вечером. Помазано было святое святых. Вот откуда мы начнем в это утро с 25 стиха. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это святой город, видите, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, но не за себя, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И теперь запомните, это конец войны. Это у нас на доске вот здесь. И теперь мы начинаем нечто другое. И утвердит завет для многих на одну седьмину, а в половину седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения до окончания, то есть это все, пока предопределенная гибель постигнет опустошителя. О, какой урок! На днях я сказал своей жене, сомневаюсь, что люди это понимают. Так вот, я хочу, чтобы вы это поняли. Если нам придется остаться здесь на целый день, оставайтесь. Вот мы хотим это понять, да? Мы хотим знать, что это истина, если бы вы только могли это увидеть. И я спрошу, может быть, и потом я оставлю здесь висеть эту схему, после вы сможете ее перерисовать. Придете сегодня сюда днем, когда пожелаете, и перерисуйте эту схему. Это поможет вам понять. Вот почему я повесил ее там, чтобы вы это поняли. Теперь сделаем небольшой обзор, чтобы заложить основание. Итак, Даниил был озабочен о своем народе, потому что он читал пророка Иеремию и понял, что Иеремия сказал, что они будут в пленении 70 лет. И потом, тогда он увидел, что они были в пленении уже 68 лет. Итак, он узнал, что время близко. И вот он отложил всю свою работу, задвинул шторы, так сказать, ежедневных забот, обратил лицо свое к Богу, оделся во вретище с пеплом и начал поститься и молиться, чтобы понять, когда же будет то время. Тогда мы находим, как я уже высказывал, поверните, пожалуйста, в ту сторону, чуть-чуть. Этот вентилятор, он слишком сильно, у меня от него хрипота. Тогда благодарю тебя, брат. Так вот, мы находим это Даниил. Он желал узнать эту информацию ради своего народа. И я думаю, если Даниил, читая прежних пророков, и имея такое разумение о приближающемся конце, вопрошал Бога, чтобы узнать, насколько близок был конец, тогда, я думаю, у нас есть основания. Видя, что мы сейчас в конце пути, не облачаясь во вретище и пепел, но отбросив дела этого мира и жизненные заботы, вопрошать Бога, чтобы выяснить, в каком же дне года находимся мы. Потому что видим, что мы в конце, и чтобы церковь постилась и молилась, и была готова. Вот почему я постарался взять на себя, не зная, как это объяснить, потому что я всегда обходил это, говорил, те 77 дней Даниила, потому что я не мог понять этого. Вот почему теперь я взял это на себя, попытаться объяснить это. И я верю, что с помощью Господа и по благодати Его я смогу это сделать, привести это, показать вам, насколько близко мы к пришествию Господа. У Даниила оставалось только 2 года. Затем мы находим, что когда он пребывал в молитве, к нему примчался ангел Гавриил, и не только объяснил ему, когда его народ выйдет из пленения, но также и все, что было определено его народу, все, что осталось для его народа. Он сказал, евреям осталось еще 77. Затем мы обнаруживаем, что у него была шестикратная цель. Одна из них — это закончить с преступлением и положить конец греху, загладить беззаконие, вести вечную праведность, запечатать видение и пророчество и помазать святое святых. И в прошлое воскресенье утром мы разбирали, в каких условиях находился Даниил, молился. В прошлое воскресенье вечером давали места Писаний, чтобы люди их прочитали дома. Вы прочитали их? Вам понравилось? Чудесно. Так вот, шестикратная цель. И мы обнаруживаем в этой шестой цели помазать святое святых, мы находим, что святое святых всегда представляло церковь, скинию. И последнее, что надо было сделать, это помазать святое святых, то есть скинию тысячелетнего царства, в котором он будет обитать во время тысячелетия, где мы будем обитать. Итак, сегодня мы рассматриваем, что такое 77-мин, и это жизненно важная часть. 77-мин. Теперь, мы знаем, что Писания не могут лгать. Они должны быть истиной. И если этот ангел Гавриил пришел и сказал Даниилу, что для евреев осталось только 77-мин, теперь мы отнесли бы это к шестидневной или семидневной неделе. Но в пророчестве это всегда дается в притчах. Таким образом, нет сомнений, что на протяжении эпох были сотни и сотни людей, ученых, людей способных, пытающихся объяснить, что означает эти 77-мин. И я прочитал многие из их комментариев. И я очень признателен господину Смиту из церкви адвентистов за его взгляды. Я очень признателен доктору Ларкину за его взгляды. Я признателен всем этим великим ученым за их взгляды по этой теме. И читая их, это сильно просвещает, так что я нахожу те места, которые кажутся подходящими. Но для того, чтобы принять ту точку зрения, которую, как я думал, Мне хотелось бы объяснить. Я разыскал в энциклопедии о времени. Выяснить, что означает время. И мы находим здесь, находим время, времена и полувремя. Что такое время? Что такое седьмина? Так вот, это было 3430 лет назад. С тех пор, как это было. С тех пор, как Бог начал иметь дело с евреями. Много-много лет назад. Даниил был до нашей эры. Это было 538 лет до нашей эры. 538 лет до Христа, когда он говорил об этом времени, времена и полувремени. И 70 недель, видите, где он оказался бы через 70 недель? Что ж, он все еще был бы в Вавилоне через 70 седьмин. И однако же Бог сказал ему, что это было все время, отведенное народу. Так вот, здесь в моей церкви знают, что на протяжении лет я всегда говорил вам, если хотите узнать, какой день недели, посмотрите на календарь. Но если хотите узнать, в какое время мы живем, наблюдайте за евреями. Это единственные часы. Бог не отвел для язычников никаких определенных времен. Не было определенного отрезка времени. Я думаю, вот в чем напутали многие сильные писатели, пытаясь отнести это к евреям, к язычникам, потому что он сказал «для народа твоего», но он говорил Даниилу, а не к церкви. Народ Даниила — евреи. Если бы он говорил к церкви, то у вас здесь ничего не вышло бы. У вас уже все прошло бы, даже прежде прихода Христа. Уже закончилось. Каким бы вы пророческим седьмином вы это ни отнесли, они уже закончились бы. Но он говорил евреям, поэтому евреи — это Божьи часы. Вы тут помните, не так давно, когда брат Аргенбрайт из Калифорнии, вице-президент Международной ассоциации предпринимателей полного Евангелия, приехал ко мне домой и привез ленту, не ту, а фильм, кинофильм, который они 3 минуты до полуночи, был снят на основании научных данных. Когда я увидел, как те евреи возвращаются обратно в Иерусалим, я пришел сюда в скинии и сказал, у меня такое чувство, как будто я вновь пережил обращение. Многие из вас это помнят. Я сказал, увидеть, как эти евреи возвращаются обратно. И Иисус сказал в 24 главе от Матфея, когда увидите, как на смоковнице появляются почки, вы знаете, чего ожидать. Видите, евреи возвращаются. Вот. У меня тут записаны некоторые примечания. Я хотел бы к ним обратиться. Вот. Теперь я не буду торопиться, чтобы вы также смогли их выписать. Так вот, все это происходит, теперь мы в то время, в котором мы сейчас, все это происходит, это евреи. К церкви это вообще не имеет отношения. Что-либо из откровений после 3 и до 19 главы не имеет отношения к церкви. Иначе не получится правильно сопоставить. Это не там. Теперь я хочу объяснить, как я это нашел. Вот, на доске многие из вас заметят, что я нарисовал отрезки времен, как это идет по отрезкам. Так сделано, чтобы каждый мог понять. Вы не можете, я думаю, увидеть оттуда сзади, слишком мелко написано. Это писала Бекки. Я думал, и этот рисунок у меня получается еще хуже этого, но это рисовала Бекки. Из тукана, из сна Навуходоносора. Бекки, по-моему, это больше похоже на девочку, чем на мужчину. Но, во всяком случае, нам это нужно просто для информации. Теперь, если мы читаем в Библии, что народу было отведено 70 седьмин, теперь не имеет отношения к церкви. 77 не имеет отношения к церкви. Если вы заметите на этой схеме, я поместил церковную эпоху посреди этих 77. У нас это здесь. Это нарисовал здесь один брат из Джорджии, когда мы проходили по церковным периодам. И мы уверены, что мы можем понять, что это означает. Вот эта светлая часть в церкви означает, что все это было апостольским. Затем во втором церковном периоде у них было учение николаитов. То есть у них были дела николаитов, еще не стало учением. В третьем церковном периоде это стало учением, а в четвертом церковном периоде это организовали, и это было римское папство. И в четвертый церковный период это было мрачное средневековье. Обратите внимание, все, что здесь выделено черным, представляет николаитство, то есть римство. Белая часть представляет Святого Духа, церковь. И как она началась во времена святого Павла, вся апостольская церковь была наполнена Святым Духом. Потом стали входить аристократы. Затем они, в конце концов, сплотились и сделали из этого совершенно новую церковь. А эту малочисленную церковь сжигали, били камнями, скармливали львам и все что угодно. В реформации пришел Лютер. Вы видите, немного светлее. В Невесли еще немного просветлело. Но вот здесь, в последнем церковном периоде, в николаитском церковном периоде, этот период, в котором мы... Не николаитский, а ладикийский. Это тот период, в котором мы живем. Обратите внимание, не слишком много света. Один человек, когда увидел этот рисунок, сказал: «Как не стыдно, брат Бранк, это великий день просветления». Я сказал: «Мне кажется, если как следует исследовать, то и столько не наберется». Когда ты действительно чист сердцем, рожден заново от Духа, запомните, это был единственный церковный период, когда Христа выставили в своей собственной церкви. Из каждой. Исповедание у нас обширное. Но обладаем ли мы этим? Вот о чем речь. Действительно ли Христос в церкви? Это будет в очень малом меньшинстве. Вот. Теперь давайте обрисуем 77 Даниила. Тут я опять должен повторить, служитель Евангелия, если вы не согласны с этим, ничего. Они делятся на три периода, как мы выясняем в книге Даниила 9. Три периода. Первый период — 7 седьмин. Затем 3 по 22, то есть 62. И затем период в одну седьмину. Они разделены на три разных периода. Вот. Здесь на доске они у меня разделены. Первый период, второй период, и по моему разумению, согласно Евангелию и Духом Святым, что последнее время Бог снова обращается к евреям. Теперь мы знаем по всем Евангелиям, которому учили Павел и другие, что Бог снова обратится к евреям. Что ж, тогда если он собирается опять обратиться к евреям, то как же мы можем относить это ко времени Даниила? Мы должны отнести это к этой последней эпохе, и это после ухода языческой церкви. Потому что с Израилем он обращается как с народом, а мы как индивидуумы. Теперь, у меня тут есть кое-какие записи, которые я хотел бы вам прочитать по ходу. Вот, выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, что произошло 14 марта. Если кто-то хочет из вас записать это, то на еврейском вы найдете название Ниссан. Ниссан. Это значит март. Указ вышел 14 марта 445 года до нашей эры. Вышел указ о строительстве, о восстановлении храма. Вы это понимаете, поскольку вы читали Писание. И до его завершения ушло 49 лет, чтобы закончить храм и город, отстроить его. И как здесь говорит Библия, говорит Даниил, то есть ангел Даниилу, что стены, но обстроятся в трудные времена. И многие помнят, что когда строили, они в одной руке держали известковый блок, а в другой меч, опасаясь врага, обстроится в трудные времена. Итак, вот где я это нахожу, откуда у меня эти дни. Итак, существует два или три разных календаря. Обратившись к старому астрономическому календарю, мы выясняем, что по юлианскому календарю в году 365 1/4 дня. Его замеряют по движению Сардиса и различных звезд и так далее. Они замеряли его. Теперь мы находим, что в римском календаре, по которому мы живем сейчас, 365 дней в году, согласно календарю. Но в христианском или же в пророческом календаре мы находим, что в нем только 360 дней в году. Теперь вы должно быть, удивитесь, откуда возникла эта неразбериха. Так вот, следующее я могу вам сказать только как свое объяснение. Я считаю, что еще до разрушения потопом, еще в дни Иова и так далее, они определяли время по звездам. И мы понимаем, точнее, до того времени, когда Земля еще стояла ровно. И затем в человеческих грехах Земля перевернулась и наклонилась, и наступил потоп. Поэтому у нас эти огромные ледники и так далее, и верхних, и нижних частях Земли, скопление льда, мы это знаем, и Земля расположена не прямо, она наклонена. Это вывело ее в неправильное положение по отношению к Луне и звездам, которые они наблюдали. То есть по ним уже нельзя было прослеживать время, потому что она накренилась, наклонившись назад. Поэтому она оказывалась по отношению к тем звездам не через то же самое время, потому что она не в соответствии со звездами. Вы понимаете? Я думаю, что дело в этом. Она лежит, откинувшись в таком состоянии. И это только показывает, что это просто период времени. Разве вы не понимаете? У Бога ничего не выходит из соответствующего порядка. Просто Он позволяет ей некоторое время двигаться вот так. Я действительно верю, что это было так сделано. И в эти последние дни Бог откроет церкви эти тайны. Он не сделал этого раньше. И причина, почему Он этого не сделал, состоит в том, чтобы все время держать церковь бодрствующей и молящейся, не зная, когда это грядет. Но вы помните, в Даниила 12 он сказал, «Мудрый уразумеет в последний, в этот последний день, видите, это ему было дано. Дух мудрости входит в церковь, чтобы извести церковь через откровение Святого Духа, вводит церковь и открывает, в какой день мы живем». Таким же образом, как Гавриил пришел к Даниилу, Святой Дух приходит к церкви в последние дни, чтобы раскрыть эти великие тайные вещи. Теперь вы понимаете? Так вот, из-за этого расстроен этот астрономический год, или же юлианский год, календарь, или, видите, масонский год, потому что Земля наклонена. Мы все это знаем, проходили в школе. Она не в соответствии, поэтому эти звезды не проходят в одной линии с Землей в одно и то же время. Поэтому римский календарь тоже неверный, потому что нельзя складывать дни. Есть многие вещи, которые я мог бы здесь сказать. Мы обнаруживаем, что даже сама природа нас учит, что только ровно 30 дней в году. Теперь давайте возьмем Откровение, где нам тут нужно будет обратиться ко дням тех двух пророков. В Библии сказано, они будут пророчествовать 1260 дней. Теперь возьмите астрономический календарь, конечно, это будет далеко от 3,5 лет. Возьмите римский календарь, который у нас сегодня далеко не совпадет. Но возьмите пророческий календарь, и будет в точности 1260 дней, по 30 дней в месяце. Видите, в одних месяцах у нас 30 дней, а в другом 31, а в другом 28. Видите, все в беспорядке, но у Бога не скачет вверх-вниз и туда-сюда. У Него все в точности совпадает. Да, сэр, в точности одинаково, 30 дней в месяце. Не 31, затем 30 с чем-то, видите? Но все это было сделано в великом хозяйстве Божьем, чтобы церковь была бодрствующей, и молящаяся была в готовности, чтобы ваши одежды были омыты в крови Агнца, но, о, в эти последние дни Он обещал. Ага, теперь мы видим, где мы живем. Теперь запомните, цель — это было сделать с этой единственной целью. Так вот, если было 7... Взгляните. Там в точности 49 дней, вернее, 49 лет во времена строительства храма. 7 — это 7 пророческих седьмин. 7 седьмин, потому что для храма, для восстановления храма определено 7 седьмин. И он был построен точно за срок 9 лет. Теперь у нас есть значение отрезка времени седьмин. Потому что если в Библии сказано, ангел сказал, это займет 7 седьмин до построения храма. И это было в точности 49 лет строительства храма от 14 марта до 538 года до нашей эры. Пока был снова восстановлен храм и восстановлены улицы в точности 49 лет. Итак, что мы имеем? Что мы имеем? Ведь если 7 седьмин означает 49 лет, тогда 1 седьмина равна 7 годам. 7 на 7 — 49, это точно. Вот вам, пожалуйста. Так что об этом больше нечего гадать. Теперь мы знаем, что каждая седьмина означает 7 лет. Вы поняли? Давайте скажем это вместе. 1 седьмина равна 7 годам. Теперь мы знаем, что поняли это. 1 седьмина равна 7 годам. 7 годам. Теперь мы вот здесь, первая седьмина. 49 лет на восстановление храма. Теперь вот эта верхняя пророческая линия представляет собой еврейский народ. Вот это просто время, и когда оно опускается сюда вниз, то переходит от еврейского народа во времена язычников, затем опять поднимается и захватывает Израиль и идет дальше. Так вот, язычникам не было отпущено какого-либо определенного времени. Просто сказано «времена язычников». И здесь мы находим, что даже Иисус не выделил им времени, ибо вот здесь в Луки 21:24 мы находим, что Он сказал, «Они будут попирать стены Иерусалима, доколе язычники». Давайте это процитирую. Я цитирую просто из памяти. Давайте я это прочту, потому что это будет здесь на кассете. И мы хотим быть уверены, что поняли это правильно. Хорошо, если пожелаете обратиться со мной к святому Луки 21:24. Я изучил это так ясно, насколько смог. «И падут от острия меча и отведутся». О ком он говорит? О евреях. Это было разрушение храма в 70-м году до нашей эры. «И отведутся в плен во все народы». Запомните, не просто Вавилон, не просто в Рим, но во все народы. Вот где находятся сегодня евреи. «Во всех народах, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Тогда есть отведенное время, но никто не знает, когда оно будет. Видите, это тайна. Понимаете, времена язычников, но евреи, тогда мы не можем определить время, глядя на церковь, отступила ли она, или она двигается дальше, что она делает. Поэтому нельзя определить, но взглядите на евреев. Вот календарь времени. Вы видите, это для них Бог точно определил день, час и время, но не для язычников. Он сделал это для евреев. Так давайте смотреть на евреев, тогда увидим, где находимся мы. Теперь, семь седьмин, это были 49 лет. Теперь мы это выяснили, что одна седьмина — это... Одна седьмина — это 7 лет. Одна седьмина — 7 лет. Теперь нам сказано, с того времени, как выйдет повеление... Мне так неудобно. Нам сказано, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении города до Мессии, а Мессия был Христом, конечно, будет 7 седьмин и 62 седьмины. Получается 69 седьмин. Видите? Хорошо. А 69 раз по 7 получается 483 года. Так вы записываете? Если хотите, чтобы я снова пробежал, я это охотно сделаю. Итак, нам сказано, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении города, до Мессии будет первый, вот здесь, 7 седьмин и 62. Получается, 62 и 7 — это 69. 69 седьмин. 69 на 7 получается 483 года. Поэтому до Мессии... Теперь мы подходим вот к этой части. До Мессии должно было пройти 483 года. 483 года. Теперь вот Иисус, Мессия, триумфально въехал в город Иерусалим верхом на белом муле вербное воскресенье 2 апреля 30 года нашей эры. Иисус въехал в Иерусалим вербное воскресенье в 30 году нашей эры. И вот от 445 года до нашей эры и до 30 года нашей эры равно 475 лет. Но, как мы уже увидели, 69 седьмин составляют 483 года. Вот где появляется проблема. Именно тут, видите? А у нас как отмечено здесь в Библии, по времени только 475 лет. А в действительности это 483 года. Разница в 8 лет. Так вот, у Бога это не может не совпасть. Если Он сказал, что будет вот столько дней, то столько дней и будет. Если Он говорит, что столько, то будет столько. Итак, что же нам делать? Вот, от 475 года до нашей эры и до 30 года до нашей эры, это юлианские или астрономические годы, в каждом из которых по 365 1/4 дня. Но когда мы сокращаем эти дни по нашему пророческому календарю, позвольте мне здесь остановиться на минуту, чтобы вы знали без тени сомнения, я не брал бы только одно это место. Я могу взять по всем писаниям и доказать вам, что 7 дней — это 7. 1/7 — это 7 лет по Библии. Я только что сделал это вот здесь, в 13 главе Откровений. Или 11 глава и 3 стих. «Те пророки будут пророчествовать 1260 дней, то есть в середине последней седьмины евреев, затем они будут убиты, и начнется Армагеддон». Тогда, если это так, тогда снова равно по 30 дней в месяц. Видите, тогда это не 31 день и 28 дней и так далее, но ровно по 30 дней в месяц. Каждый раз наш пророческий календарь дает нам 360 дней, как мы сейчас используем в Писании. У нас точно 483. Вот, пожалуйста. 483. Здесь у нас точное доказательство пророчества. В точности истина. Ибо от того времени, как вышло строить храм, и до разрушения, когда они отвергли Христа и убили его в 33-м году нашей эры, когда Христос был убит, это ровно 483 года. Вот. От выхода повеления о восстановлении Иерусалима было отведено 7 седьмин, что означало 49 лет. 49 лет точно совпали. Так, от восстановления храма до Мессии прошло 438 лет. Итак, 434 года. И 434 умножить 49 получается точно 483 года. Не в бронь, а в глаз. С точностью до дня. День в день. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Придет Мессия, князь. Видите, 69 раз по 7 — это 403. 84 года. Точно не в бровь, а в глаз. Итак, тогда мы совершенно точно знаем, что это Писание верное. Вот оно. Но видите, все эти... Когда у Бога был тот допотопный мир и уничтожил его водой, и изменил астрономические данные, и потом позволил, чтобы пришли римляне и составили свой календарь, который то совпадает, то сбивается и так далее, я полагаю, что даже в той энциклопедии, которую я читал. Кстати, между прочим, брат Кенни Коллинз, он есть в этом здании сегодня, Кеннет Коллинз. Ты помнишь, когда отправил мне эту кучу справочников, ты помнишь это? Ты отправил их мне чуть ли не грузовик. Я подумал, что же со всем этим будет делать новичок такой, как я? Ты знаешь, Кенни, тобой управлял Господь. Вот где я достал информацию, как раз из той старой энциклопедии «Время». И я изучал, и Бекки использует их для школы. Они у меня в кабинете, в моей нижней комнатушке, и мы опустились туда, взяли ее и посмотрели, разыскали в точности по всем календарям и по всем временам. Видите? Итак, мы нашли это. Вот оно, точно, 483 года. От выхода повеления восстановить здание до того времени, когда Мессия, князь, был отвергнут по календарю, составляет точно 483 года. Теперь вы видите, здесь мы используем тот же самый календарь, потому что если Бог этот календарь использовал здесь, тогда Он должен использовать его в Библии и в остальные времена, правильно? Бог не меняется. Итак, если 7 седьмин — это было 49 лет, то и опять 7 седьмин — это 49 лет. 1/7 — это 7 лет. Видите, получается просто совершенно. И если здесь с точностью до запятой, то и снова будет с точностью до запятой. Аминь. Вот это да. Это меня просто всего будоражит. О, я люблю знать, о чем я говорю. Мне нравится это. Потому что как там в Кентукки... Сказал один приятель, я люблю послушать, когда кто-то говорит то, что он точно знает. Я сказал, я тоже люблю. Он сказал, вот в чем дело с вами, проповедники, вы не знаете, того, о чем вы говорите. Что ж, я сказал спасибо за комплимент. Но есть вещи, о которых мы не знаем, что говорим. Это верно. Я знаю, что я рожден свыше. Я знаю, что я перешел из смерти в жизнь. Я знаю, что есть Бог, потому что я с Ним разговаривал. Бывало, Он говорил через меня и говорил со мной, и говорит другим, и рассказывает мне о других. И я знаю, что это есть Бог, это верно. Он был так добр, что сошел и позволил мне быть сфотографированным с Ним, чему научный мир не может отрицать. Я обратился к Писаниям и увидел, что это исполняется в этот церковный период в точности, что происходит, и так я знаю, что мы здесь. Аминь. Может, мы не образованы, может, мы люди не напыщенные, потому подобное. Может быть, мы незнатны, но мы знаем Бога, мы знаем Его, потому что есть Дух Святой, видите? И это сопоставляется слово в слово по всему Писанию. Тогда мы знаем, что это правда. Мы живем в последние дни. Так вот, запомните, этот пророческий год 360 дней в году. Взгляните на все остальное, природа. Как некоторые из вас понимают, даже женщины и так далее. Видите? 30 дней. Только посмотрите на эту вся природа так установлена, видите? Не 31, 30, не 28 или сколько-то, но точно 30 дней. Каждый год, это пророческий календарь, точно 483 дня. Здесь у нас точно доказательство пророчества. 445 дней до нашей было совершенно точно. Так вот, тогда произошло не все, что было пророчествовано на те 77 дней, так что это осталось на теперешние последние дни. Так вот, мои братья-пятидесятники, так вот, мои братья-свидетели Иеговы, вы понимаете, вы знаете, где появились эти 144 тысячи? Вы знаете, где происходят все великие чудеса из откровений? В эпоху евреев, а не в нашу. В ней ничего не записано, просто церковь подготавливается и уходит. Конечно, силой Божьей мы совершаем чудеса и подвиги, мы это знаем. Но то настоящее там для евреев. Я имею в виду настоящую действующую силу чудотворения. 144 тысячи там не появляются. Они не появляются в третьей главе. Они там дальше в Писаниях. И теперь мы видим, что все эти дела должны произойти во время этой 70-й седьмины, последней седьмины. Теперь, если у них уже было 69 седьмин, и прожили их точно, как сказал Бог, и это произошло точно так, как сказал Бог, что произойдет, тогда евреям обещана еще одна седьмина. Вот, братья, будьте готовы. А, видите? Послушайте, насколько мы близко. Последняя седьмина. Седьмой год. Так, до сих пор все понимают, а? Каждый пока что понимает, что это совершенно истина. Это Библия, это пророческие года. Теперь мы проходим по ним до отвержения Мессии. Видите? Вот до отвержения Мессии. Последняя седьмина. Теперь, как раз здесь я хочу остановиться на минуту и объяснить вот что. Что когда они отвергли Мессию, тогда они, конечно, отвергли Иисуса как Спасителя и распяли Его. Помните, что здесь сказано в Библии? И Он будет предан смерти, но не ради себя, Мессии, князь. Теперь подумайте, насколько точно сбылось это пророчество. Я хочу, чтобы это глубоко проникло в вас. Что, если то пророчество совпало точно по дате, точно по времени и точно таким образом, как было сказано, то и другие семь, эти оставшиеся семь лет, совпадут точно по Писанию. Запомните, он был убит, Мессия. Евреи, Бог прекратил заниматься ими. Они дальше не продвинулись. Затем они были разогнаны Римской империей. И потом, если вы заметите, вот здесь на моей схеме, я хочу, чтобы вы это поняли и нарисовали. Видите, где у меня здесь крест? Вот где они отвергли. Но время протянулось чуть дальше этого, видите? Почему? 30, 40, 50, 60, 70, 40 лет спустя римский генерал Тит разрушил Израиль, Иерусалим и разогнал народ по всему миру. Видите? Тит спустился 40 лет. видеть Христец спустя 40 лет. Итак, на самом деле еврейское время продлилось до окончательной. Бог ими не занимался. Он занимался ими только до тех пор, пока те не отвергли Христа. Когда они распинали Христа, они кричали: «Пусть кровь его будет на нас и на наших детях». Так после этого и было. Но прежде чем они расселись, послушайте, о, брат мой, прежде чем они расселись по всему миру, у Бога ушло около 40 лет, чтобы разрушить храм и рассеять их по всему миру. И больше заниматься ими Бог отказался. Больше заниматься ими Бог отказался. Он начал заниматься язычниками. Вы это знаете, теперь это понимаете. Вот здесь у нас начинаются церковные периоды. Времена язычников. Бог в стороне от евреев. Так вот, мой брат-миссионер к евреям, дорогой брат, который находится где-то здесь, я хочу, чтобы вот это ты уловил и уразумел. Видишь, именно тогда Бог прекратил заниматься евреями, потому что Бог всегда имеет дело с Израилем, как с народом. И мы это знаем. Израиль — это народ. Язычники — это люди. И ему надо было вывести людей из язычников ради имени своего. Мы подойдем к этому через несколько минут. Но теперь, в эти семи церковных периодах, через которые мы прошли во времена язычников от распятия Христа и до конца церковных периодов, это мы понимаем. Это мы прошли полностью. Теперь мы подходим к тому, где мы можем коснуться и углубиться в семь печатей, семь чаш, семь труб. И все это, и обрисовать это вместе, все эти действия с евреями и Божий суд на жителей земли и остаток. Помните, в это время великих гонений погибнут миллионы язычников. Та отверженная невеста, тот остаток семени жены, спящая невеста, она проходит через это все. Это так же ясно, как и эти 70 седьмин, так же ясно. Они пройдут через это. Итак, если ты не имеешь Святого Духа, лучше заимей его как можно скорее. Мы в конце времени. Обратите внимание. Семь церковных периодов. Так вот, мне не придется по ним проходить, потому что у нас это есть на ленте, и теперь перекладывают на книги и так далее. Это то время, о котором Бог не сказал, что будет столько-то дней, столько-то часов или столько-то лет. Он вообще ничего не сказал. Он сказал до тех пор, пока не окончится время язычников. Сказал, до тех пор, пока стены будут попираемы, до тех пор, пока Бог не закончит заниматься язычниками. Теперь мы обнаруживаем, что на протяжении этих эпох входил Святой Дух. И тогда Бог еще вначале начал говорить тогда об отвержении Христа. Бог в точности показал Иоанну, что произойдет во времена царства язычников. Вот, видите, у нас нет какого-либо ограниченного времени. Ограничение времени, подобное как у евреев. Но у нас есть знак, у нас есть указанный столб. Что ж, Бог поступал с евреями точно так, как Он сказал, что будет поступать в те 69 лет. То есть это были 483 года, но 69 седьмин. И осталась одна седьмина, определена еще одна седьмина. Теперь сюда мы не можем это отнести, потому что язычники, церковь. Кто из вас это понимает? Вот это откровение, начиная с первой главы и до третьей главы, которые переносят нас в Ладикию. Вот. Мы в точности видим, как это было со всей церковью, с церковным миром. Бог не включал сюда грешника. Он только, если только тот пожелает спастись. Но церковный мир весь был белым. Затем пришли николаиты, которые захотели сформировать организацию, у нее вошли знатные. Это было в Никее, Рим, когда у них был Никейский собор. И что они сделали? Они организовали церковь. Тогда они начали преследовать христиан. Потом в следующем церковном периоде почти все христианство было стерто, что касается крещения Святым Духом. Но тогда, вы все знаете, что я вернулся назад и поднял историю никейских отцов и предникейских отцов и всю историю церкви и самые древние рукописи, которые я смог найти, и все они доказывали вам, что та церковь, о которой говорил Бог, была не той организованной католической церковью и никакой-либо другой организацией. Бог говорил, и все те большие звезды эпохи были мужами, учившими крещению Святым Духом, крещению во имя Иисуса Христа и сошествию Духа Божьего и говорение на языках, истолкование языков, и исцеление, и чудеса, и знамения. Вот чем наделил Бог. Он не может поменять своих взглядов, сказать, что же, вот мое понятие о церкви, апостольская церковь, теперь мое понятие — это знатная церковь. Бог не меняется. По-прежнему Святой Дух. И мы наблюдали и привели это тогда, когда видим Божью натуру, и что он, и затем раскрыли его Писание, а потом взяли историю, которая показывает, что это запало с точностью до запятой, в точности по датам, по времени, по всему тому, что Бог сказал через Иоанна, что это осуществится, все это произошло с той эпохой язычников. И теперь, без всякой тени сомнения, мы видим, что мы находимся в ладикийском периоде. Мы знаем, что мы здесь. Мы прошли через лютерианский период. Мы прошли через Веслея. Теперь мы в ладикийском периоде, в последнем периоде. И мы понимаем, что у каждой из этих церквей был посланник. Мы это обнаружили. Семь звезд в его руке — это были семь духов, которые вышли пред Богом. У каждой был посланник, и мы прошли дальше и выяснили по Библии, какова натура того посланника. Что за натура была у того посланника? И мы находили в истории человека с такой натурой. И затем, когда мы находим в истории того человека с такой натурой, мы выясняем, что он был посланником к тому церковному периоду. Тогда мы находим, что за дух и что сделал тот человек. Мы обнаруживаем, что он был наполненный Святым Духом, Святой Ириней и все другие, и Святой Колумба, и все те мужи, исполненные Духом. И мы знаем это из Писания, что как раз для того времени на того рода человеке должен быть того рода Дух. Вот оно что. Поэтому здесь не может быть ошибки. Аминь. Слава Богу, это просто... Я не знаю, брат, это значит для меня больше, чем что угодно, видите, потому что это говорит само Божье Слово. Когда я слышу, как Бог что-то говорит, я говорю, аминь, это верно, это правильно, видите? И все в порядке. Все кончено. Так сказал Бог. Это решает все. Что ж, Бог сказал, что произойдет таким образом, и мы нашли это в истории и по Писанию. Мы прочитали об этом церковном периоде, что должно сделаться, что должно было произойти. Какого рода посланник должен быть к тому церковному периоду? К ангелу Ладикийской церкви, к ангелу Сардийской церкви, Фиатирской и ко всем остальным. И мы возвращались в историю и находили посланника к той церкви, обнаруживали, кто это был. Так что потом мы нарисовали, поставили внизу их имена, и вот они. Видите, мы знаем, что это в точности совпало. Вот и мы знаем, что Бог был всегда и вечно был против организованной религии. Да, сэр. Он это сказал, Николаиты, вот что я ненавижу. Никао означает покорять мирян. Лаос — это церковь, цело. Никао означает покорять, завоевывать. Другими словами, сделать какого-нибудь святого мужа. Какого-нибудь над другим. Мы все его дети. У нас есть один царь. Это Бог. У нас есть один, единый, святой. И это Бог. Аминь. И он посреди нас в форме Святого Духа, понимаете? Вот он, святой. Теперь мы пришли к тому, что мы совершенно уверены, что, проходя через еврейскую эпоху, у нас есть точно эти 69 седьмин по истории, по календарю, по Божьему пророческому году, перенося историю пророческого календаря из Ветхого Завета в Новый и показывая, что в точности такой же. Видите? Теперь вот у нас языческая церковь с самого начала и до последних дней, и мы знаем, что живем в последние дни. Аминь. Вы поняли? Вот. Тогда, если мы живем в этот последний день, в конце этого периода, тогда возле чего мы? Заметьте, вот здесь, вы видите, здесь начерчена эта линия, где Бог имел дело с евреями, то есть не имел дело с евреями, но у него ушло на них много времени. У него ушло 40 лет для приведения их в такое состояние, чтобы он мог рассеять их по всем народам. Это уже в дни язычников. Ему нужно было привести их в такое состояние, прежде чем он мог осуществить свое слово. Понимаете, что я имею в виду? Все, кто понимает, скажите «Аминь». Вот, я должен быть уверен, что вы поняли это. Итак, что произошло? Взгляните сверху этого последнего церковного периода. Видите это небольшое удлинение? Языческие дни заканчиваются. И последние 40 лет евреи возвращаются в Иерусалим, направляясь на свою родину. Аллилуйя! Видите, вот от чего мы находимся? Это заняло 40 лет от убиения Мессии и до разрушения Титом храма и рассеяния евреев. И были еще одни 40 лет, когда Бог ожесточал сердце всякого рода фараона во всех местах и погнал евреев обратно на их родину. Но сегодня они снова у себя на родине, и церковь находится в конце. Аминь. Я пытаюсь читать, я не могу. Заметьте, евреи у себя на родине и возвращаются. Если возьмете окончание мировой войны, второй том, когда генерал Ален Бай после Первой мировой войны пролетел над Иерусалимом и захватил его, взял Иерусалим, и те христиане маршировали в Иерусалиме без головных уборов и сдались Ален Бай даже без стрельбы. То есть они, турки, сдались Ален Бай. И с тех пор Бог ожесточал сердце Муссолини, сердце Гитлера, сердце Сталина, сердца людей по всем странам, ненавидели евреев, и тогда полетели эти огромные птицы под названием «Восточные авиалинии» или «Панамериканские авиалинии» всякие, кажется, назывались «Trans World Airlines». Это было в журнале, по-моему, в журнале «Жизнь», «Взгляд» или «Жизнь». Кажется, это «Жизнь». Буквально последние 3 или 4 года, и Бог подгонял евреев обратно на их родину, вдали, от которой они были 2000 лет, в то время, когда они готовились язычники, и теперь язычники выставили Христа из церкви согласно 3 главе книги Откровений. Они даже не могут вернуться в свою церковь, ему некуда идти. Он отвергнут. И в это время для восхищения все искупленные на протяжении вот этого, вот эти такие точечки, это восхождение святых в воскресении. Вы видите, вот здесь мы встречаемся вместе. В Библии сказано, оставшиеся в живых не опередят и или не воспрепятствуют уснувшим на всем протяжении отсюда, отсюда и отсюда. Так как же, брат пятидесятник, как ты можешь всех их относить сюда, к ладикийскому периоду церкви? Они там, уснувшие, в каждом из тех периодов ожидают, а мы, живущие, небольшая группа оставшихся здесь, оставшихся в живых до пришествия Господа, не воспрепятствуем усопшим, ибо прозвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут прежде, и мы будем восхищены вместе с ними. Аминь! С ними! Мы вот здесь встречаемся, здесь, для встречи с Господом в воздухе. Вот вам, пожалуйста. Где же мы? Прямо здесь, когда был убран Мессия, в точности, как сказано в слове. Когда начинается 70-й седьмина, точно после того, как убирается церковь. Тогда Бог поворачивается к евреям. Разве не помните, что как только церковь уходит, тогда принимаются, входят евреи. Но, во-первых, следующее, что на очереди это не какое-то мощное национальное пробуждение среди язычников. Следующее на очереди наступление Царствия Божьего, пришествие Христа. Теперь, если желаете, мы могли бы теперь обратиться ко 2 главе Даниила, 34 и 35 стихи. И когда Даниилу было дано 2 глава, 34 и 35. Когда Даниилу было дано видение об окончании дней народа его и об определенном времени, и он увидел, как входят язычники, и увидел видение об этом великом камне или об этом большом истукане с золотой головой и серебряной грудью. Теперь смотрите, становится тверже. Серебро тверже, чем золото. Следующее — железные бедра, то есть медные бедра. И затем железные ступни и ноги, но 10 пальцев на ногах. Все пальцы были из железа и глины. И он сказал, «Так, как ты видел, железо не смешивается с глиной, то эти царства будут разделенными друг с другом, не смешиваются, но они смешаются друг с другом через свои семена, пытаясь сломать силу друг друга». Видите? Вот что произошло. Золотой головой был Навуходоносор, которому он это истолковывал. Сказал, «Восстанет другое царство ниже твоего». Это был Дарий, Мидо-Персия, захватывающее языческое царство. После Мидо-Персов пришло следующее. Что это было? Греки, Александр Македонский и так далее. Греки захватили то царство. Затем, кто был его у греков? Римляне. И кто с тех пор правил миром язычников? Римляне. Римляне! Вот это было железо. Затем заметьте, Рим существует до конца, потому что он шел до кончиков пальцев. И он увидел грязь, глину. И это люди, это из чего мы сделаны. И железо, римская сила, входило во все народы. И Рим имеет силу в каждой нации под небесами. Есть один человек в мире, который может остановить войну или начать войну без, сказав одно слово. Это римский папа. Что если бы он сказал, ни один католик не возьмет оружие? И все улажено, брат. Говори, что захочешь. Большая часть этого мира, христианского мира, это католики, видите, все правильно. Пусть он скажет одно слово, вот оно что. Точно, как они сказали, вот здесь. Кто? Мы позже коснемся. Кто может сразиться со зверем? Кто может говорить подобно ему? Кто может это сделать? Тогда давайте сделаем образ этому зверю. То есть конфедерация церквей, сделать образ подобно ему. Видите, объедините деноминации вместе, что они уже сделали. О-о-о, мы как раз в конце. Иначе и быть не может, друг. Мы здесь в конце, видите? Давайте сделаем образ зверю, что-то подобное ему. Образ — это то, что что-то, на, что-то похожее, видите? Теперь мы в последнем времени. Теперь заметьте, здесь, в конце этой эпохи, теперь Даниил во 2 главе 34-35 стих, он наблюдал очень внимательно за этим образом. И наблюдал за ним до тех пор, пока камень не оторвался от горы без содействия рук. И он покатился и ударил стукана в ступни и разбил их. Вот, он не ударил в голову, ударил в ступни. Это было последним временем. Те 10 пальцев, вы обратили внимание? Именно здесь, как раз перед поездкой Эйзенхауэра, последнего протестанта Америки в президентах, я сомневаюсь, что еще один будет. Но, когда просто, чтобы показать это, чтобы люди проснулись, когда он встретился, там были последние встречи, что у него с Россией, там было представлено 5 восточных коммунистических стран, 5 западных стран. Мистер Хрущев возглавлял восточные страны. Мистер Эйзенхауэр возглавлял западные страны. А Хрущев, как я понимаю, и мне рассказали, что на русском языке Хрущев означает «глина», а Эйзенхауэр означает «железо» на английском. Вот вам железо и глина, они не смешиваются. И он снял свой ботинок и побил им по трибуне, и все остальное, это не смешивается. Но именно в дни этих империй скала, камень, что оторвался от горы без помощи рук, ударил этот образ по ступням, вот, оторвался от горы, значит, был горный камень. Он оторвался от горы, камень. Вы обратили внимание? Итак, мои братья-служители, и братья, и сестры по всему миру, по моему разумению, первой написанной Библией была та, которую Бог написал в небесах. Потому что, взглянув вверх, вы должны увидеть, что там есть Бог Небесный, что Бог над ними. И если вы обратите внимание на знаки зодиака, так вот, только пусть никто из вас теперь не начинает, придерживайтесь вот этой Библии, понимаете? Но знаки зодиака, они начинаются. Первый знак, насколько я понимаю, это Дева. Последний знак зодиака — это Лев. То есть первое пришествие Христа через Деву, второе пришествие — лев из колена Иудина. Видите? Потом у нас есть эпоха Рака, тоже дальше по знакам зодиака. Теперь мы находим, что была написана еще одна. То есть еще одна помещена, и это была пирамида. Вы обратите внимание, что в пирамидах, где она начинается, снизу широкая, похожая на гору, сделана из цельных камней и шло кверху до самой вершины. Но на пирамиде не помещали верхушку на большую пирамиду там в Египте. Выньте ваш... Если вы достанете из кармана доллар, достанете доллар и взглянете на него, и вы найдете, с одной стороны, американскую печать, а с другой стороны, внизу пирамида, и над пирамидой замковый камень. Но это большой глаз. И внизу этой пирамиды это названо великой печатью. Почему же это не американский орел, это великая печать? Это печать Божья! Помните, мы пели одну песенку «На всем пути в обитель верных душ, око следит за тобой, каждый сделанный шаг того известен ему, око следит за тобой». Это верно. Помните, у нас был небольшой юбилей, мы говорим, если ты крадешь, обманываешь, лжешь, а потом в церкви свидетельствуешь, око следит за тобой, вот великая печать. Итак, мы знаем, И в этом не разбираюсь. Я в этом не разбираюсь, в измерениях пирамиды. Но я рассказывал вам в одном из последних уроков, чтобы вы видели, как все это идет бок о бок. Вот. Пирамида началась, представляя церковь внизу широкая. И как поднимается к вершине, она начинает все больше принимать очертания конуса. Теперь мы обнаруживаем, доходит до самого пика вершины, но они не завершили ее. Почему? Почему? Интересно, почему? Потому что в Библии сказано, что за главный камень был отвергнут. Они отвергли. Смотрите, церковная эпоха. Теперь слушайте внимательно. Не упустите это. Церковная эпоха прошла от начала реформации лютеров еще в те времена, когда закладывались камни в основании, которое было на учение апостолов. Затем мы находим, по ходу времени, от одного периода к другому, церковь все время становится все меньше, пока она не прошла, подобно Лютер проповедовал оправдание. Тогда стоило просто исповедать, что ты христианин, и тебя предавали смерти, дни мучества, мученики. Теперь мы обнаруживаем в дни Веслея. Если ты тогда исповедовал Христа, то ты был святым скакуном. Все новые методисты. Люди выходили, когда пришел Веслей и Асбури, и у них здесь в Америке были собрания, читая их историю в помещениях школ. Их церкви не принимали их. И, наконец, они дошли до того, что Святой Дух скользил на них, и они падали на пол, их поливали водой, их обмахивали веером, думали, что те упали в обморок. И я сам бывал на их собраниях за свои 50 лет. И я видел, как они вот так падали от силы Святого Духа, и они лили им на лицо воду и все такое, старые свободные методисты, много лет назад. Это было гонение. Итак, затем, когда отжил тот веслейский период, наступил век пятидесятников с крещением Святым Духом. Видите, формируется выше все время. Теперь запомните, того заглавного камня на этом все еще не было. Почему? Они точно складывали церковь, то есть формировали пирамиду так, чтобы заглавный камень подошел. Но заглавный камень еще не подходил, не приходил. О, вы следите за моей мыслью, не так ли? Так вот, служение от Лютера до окончания Пятидесятницы в этом меньшинстве, вот здесь вверху, по этой причине свет почти что пропадает в этом периоде. На этом календаре, на схеме, это пятидесятнический период. Пятидесятничество не пятидесятнические деноминации, потому что они поступили в точности как лаодикии, а не лаодикийские. Они сделали как николаиды, организовали. Но истинная церковь по всему миру сформировалась в такое состояние, что в нее пришло служение, в точности как служение Иисуса Христа. Теперь, что у них есть? Они приведены в должное состояние. Что теперь следующее? Этот отверженный камень от пирамиды, отсеченный от горы, без чего, без помощи рук, его послал Бог. Вы видите это? Отверженный камень, глава этого, глава, завершающий камень, и тот, которого они отвергали на протяжении языческой эпохи, есть Христос. И Христос не был отсечен и поставлен сюда, как викарий или Сын Божий, или какая-нибудь большая знаменитость в церкви. Он есть Святой Дух. И вершиной пирамиды будет сходящий Христос. Вы видите это? Вот, потому что они в форме. Видите, откуда у меня здесь эта форма, подобная пирамиде восхождения святых? Марширует во славу. Теперь вы понимаете? Христос, заглавный камень, отвергнутый камень, всевидящий глаз, сходящий точно, как сказано в Библии. И Даниил сказал, что он наблюдал за этой языческой эпохой, пока камень оторвался от горы. Он не был высечен руками. Они так и не поставили на ту пирамиду завершающий камень. Он не был высечен человеческими руками. Божья рука высекла тот камень. Вы видите это? И что он сделал? Он ударил этот образ прямо в ступни ног и разбил их на куски в пух и прах. Аллилуйя! Что произошло в то время сошествия того камня? Церковь взошла во славу, восхищение, потому что это завершило языческий отрезок времени. Бог завершил пришествие того камня. Тут в церковь ходили одни люди, муж и жена. Они брали Библию, положат ее где-нибудь, ходят вокруг и поют: «О, я ищу тот камень, который катится в Вавилон, катится в Вавилон». Ходят вокруг, разыскивая это, вот. «Ищу тот камень, который катился в Вавилон». Вот он! Тот камень — это Христос! Он рожден не от человека, он рожден от Бога. Он идет за церковью, перерожденный свыше от Духа Божьего. Потому что сила того головного камня движется через всю церковь, подобно магниту. Я вспоминаю, как тут однажды наблюдал на том заводе, где они вытачивают все эти вещи, и там лежал весь этот утиль, они вымели его, проехал этот большой блок и подхватил это, большой магнитный блок, и все это подхватил, потому что притягивалось к магниту. Мы должны примагнититься к тому заглавному камню. Тот заглавный камень есть Святой Дух, Христос, и каждый из нас, кто имеет эту намагниченную святость, намагниченность Святого Духа, когда этот камень поразит тот образ, церковь стремится к нему обратиться обратно во славу. Она будет взята в восхищение святых, когда она выйдет в тот день. Теперь взгляните сюда. Мы выясняем, что евреи лет 40 возвращаются назад. Примерно столько же времени, сколько ушло у них до разрушения храма. Ушло около 40 лет на возвращение, пока они не восстановят еще один храм. Видите, мы как раз в конце дороги. Вот если язычники... Теперь возьмем... Мы видим церковь, пришествие камня. Давайте возьмем последний период. Мы прошли. Теперь мы видим. Кажется, у меня есть еще об этом записи. Посмотрим одну минуту. И вождь, который придет, который есть Антихрист, заключит завет с евреями в Даниила 7 или 9.27. И в середине седьмины, 3.5 года, зверь заключит завет. Я хочу перейти к этому немного позже, к этому завету. Хотим оставить. Хочу начать именно здесь. Каждый из этих языческих периодов безошибочно доказан их посланникам, посланием и тем, что произошло. Вот этот период был славным периодом. Следующий период, сказано, что будет учение, или войдет что-то такое, называемое высказываниями николаитов. Потом следующее, это переходит в учение. Потом наступает брак с Николаитской церковью и преследование святых. Все произошло точно таким образом. Приходим к следующей, началось немного света. У тебя есть немного сил, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Укрепляй, что осталось, что я, придя, не сдвинул светильник. После этого пришел Веслей со своей эпохой. Мы точно увидели, как эпоха Веслей, как она названа? Филадельфия, величайшая эпоха любви, которая когда-либо была. У нас. Эта филадельфийская эпоха была как раз во времена Джона Весли. Когда она закончилась, настала Пятидесятница. Это было тепленьким. Тогда мы обращаемся и обнаруживаем, что за послание придет к концу, в конце к Пятидесятникам. Помните, каждый приходит в конце периода. Святой Павел пришел в конце, остальные из них приходили в конце, святой Ириней и все остальные. Период одного переходил в период другого, перекрывал, он подбирал это и шел дальше к следующему периоду, видите? Так вот, мы выясняем, в этом периоде есть звезда, как у нас вот там. У нас есть звезда, посланник, у нас есть личность, послание, обращенное к эпохе. Есть люди, которые это отвергнут, есть люди, которые это примут. И посланник этого периода должен прийти в силе Илии. Это верно. И он должен был восстановить веру детей в отцовскую, привести остаток пятидесятников, оставшихся обратно к истинной апостольской вере. Теперь истинная апостольская вера, если прочтете это в книге Деяний, то обнаружите, что никогда, ни разу, ни одного человека не крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа, ни одного из них никогда не опрыскивали. Из всего того, что происходит у нас сегодня под именем пятидесятников, нечто такого тогда не происходило. У них были настоящие проявления, и Дух Божий среди них, это было безошибочным действием Сына Божьего с ними. Этот человек, что должен был прийти, вернее, это послание, что должно было прийти, должно быть подобно Илии. Илия должен прийти 3 раза. И теперь вы скажете, что тем человеком был Иоанн Креститель? Если заметите, Иисус сказал, что Иоанн Креститель был посланником из Малахии 3, а не 4. Вот я посылаю посланника моего предо мною. Я думаю, что Матфея 11:6, там ниже вы это найдете. Матфея 11 глава. Вот. Но в эти последние дни посреди народа дух Ильи, и он должен делать то же самое, что они делали тогда. Его натура будет такой же, как натура церкви. Натура этого человека будет точно такой же. И то выходящее послание пытаются... Люди его не возлюбят. Он не возлюбит женщин, злых, плохих, во всяком случае. Любитель пустынных мест, с переменчивым настроением, все время встревоженный, каким был Илия и каким был Иоанн. И мы увидели, как все это произошло. Если у нас было послание, мы видим, что Христа отвергли. Ты должен принадлежать к одной из этих организаций, иначе ты к ним не войдешь. Итак, его выбросили наружу. Видите, Христос не может трудиться среди них. Кто вы такой? Христианин. Какой деноминации принадлежите? Никакой не принадлежу. Мы не можем вас использовать, видите? Его отвергают. Верно. Видите, отвергнут. Так был отвергнут Илия, и так был отвергнут Иоанн. Но что им это повредило? Это повредило их посланию. Они сказали, ах, вы упрямые. Они им всыпали. Они не стеснялись критиковать. Они шли прямо вперед. И Божье послание будет двигаться прямо, невзирая ни на чьи слова. Видите, до завершения, и когда... То, чему определено, изольется. И мы в конце. Теперь мы обнаруживаем, что находимся в 40 годах возвращения после Первой мировой войны, и евреи вернулись обратно на свою собственную землю. Бог никогда не имел дела с Израилем, пока они не были на своей собственной земле. Вот, вы помните, когда евреи возвращались назад, евреи из других стран, и журнал «Взгляд» написал об этом статью. Я читал вырезку из одной газеты, из одного религиозного журнала, что когда они, те самолеты там приземлились, чтобы забрать всех евреев в Иране, и я не знаю, где они все были, просто рассеяны. Вот они, настоящие евреи, у которых не было возможности. Вот, брат, это ваши 144 тысячи. Когда дойдем до Откровения 11, вы их увидите. Он сказал, 12 племен Гадовых, 12 племен Ассировых, 12 племен Рувимовых, 12 племен. И где они все находились? На горе Синай. Евреи обратно на родине. Вот где они. Они не были из тех хитрецов с Уолл-стрит. Нет, сэр. Это были настоящие евреи. И когда тот старый раввин стоял там и увидел тот приземлившийся самолет, все евреи, вы читали об этом в журнале? Они все еще пахали деревянным плугом. И когда они увидели, как там приземлилась та штука, они даже не подходили. Тот старый раввин встал там и сказал, «Вспомните наших вспомните, наш пророк сказал, возвращаясь на родину, нас понесут на орлиных крыльях. Народы крушатся, Израиль поднялся. Знамения, предсказанные пророками. Мы входим, вот-вот коснемся этой 70-й седьмины для них». Вспоминаю, как стоял там, когда брат Петруль отправил туда Новые Заветы, и они их читали. Они сказали, что ж, если это Мессия, то давайте, дайте нам увидеть, как он покажет знамение пророка, если он не мертвый, если он живой. Сказал, он воскрес, он живет в своей церкви. Дайте нам увидеть, как он производит знамение пророка, и мы уверуем в него. Евреи всегда верят. Они знают, что Мессия должен быть пророком. И когда я в тот день стоял там у брата Арганбрайта в том месте, и там стояли те евреи, сказали, только приедьте к нам, к нашему народу. Я сказал, конечно, я буду рад приехать. Тут же принял решение слишком быстро. Я добрался до Египта, в Каир. В тот вечер, когда я увидел, как в Каире приземлялся тот самолет, мне вспомнилось. Итак, когда мы попали туда, и у меня был билет на Израиль, меня должны были встретить, я сказал, идите, соберите несколько тысяч лидеров, выведите их куда-нибудь в долину, посмотрим, является ли он пророком или нет. Аминь. Что ж, давайте посмотрим, что он сделает. О, это было в их руках. Это то, чего они желали. Если бы они смогли это увидеть, то они поверили бы. Итак, что я сделал? Приземлился в Каире и собирался направляться туда. У меня был билет. Около 20 минут до объявления посадки. Нечто сказала. Не теперь. Чаша беззакония язычников еще не наполнилась. Самареями еще не исполнилось. Не направляйся туда. Я подумал, что, может быть, я просто вообразил это, и я ушел за ангар и молился. Сказал, не направляйся туда сейчас. Тогда я взял билет и отправился в другое место. Я не поехал, ибо еще не настал час. Так вот, Когда Бог собирается назначить время, тем не временем начнет снова ими заниматься. Этого я не смогу вам сказать. Я не знаю, никто этого не знает. Но послушайте, если Израиль уже у себя на родине, то все готово. Все камни собраны и сделано орошение, воды и все, что Бог обещал. Они нашли там колодцы и большие открытые потоки. Это самое прекрасное место для них, что ты видел. Они построили там город. Они сделали орошение. У них там лучшая земля в мире обнаружилась, что в Мертвом море столько химических продуктов, что за это можно купить весь мир. Видите? Все оказалось прямо в их руках. Как это произошло с ними? Потому что сердце Гитлера ожесточилось. Сердце Муссолини ожесточилось. Точно так же, как ожесточилось сердце фараона. Их погнали обратно на ту землю. И 40 лет они возвращались на ту землю. Теперь они там... ожидают. Языческая церковь Лаодикия, конец Лаодикийского периода. Если евреи на своей родине уже там, и языческое отступничество уже произошло. И у нас такой президент, какой сейчас. Наша нация кончена. Кого она и является. У нас в ангарах висят атомные бомбы. Церковь теплаватая. Церковь, люди соединились воедино. Если служение по образу служения Иисуса Христа, чтобы принять тот камень, когда он придет, чему еще осталось произойти? Это может произойти в любую минуту. Больше ничего не осталось. Мы в конце времени. О, слава! Не знаю, удастся ли мне углубиться в тот юбилей или нет, но во всяком случае я просто хочу донести вам часть этого. Послушайте, кто из вас это видит? Вы видите, где Писание доказывает, что 7 седьмин — это было 49 лет? Вы видите, где 62 седьмины — это было 434 года? 434 года? Вы видите, где 69 седьмин — это сколько было? 483 года. 483 года до этого времени. Вы видите, где был убит князь? Видите, 40 лет уходит у евреев, чтобы полностью оказаться на своем месте, где сказал Бог. Взгляните сюда, где языческая эпоха прошла через все так, как мы сказали. Не мы сказали, что прошла так, но Библия сказала, что пройдет так. Библия сказала, что пройдет так, дойдет до этого последнего периода, и 40 лет те евреи возвращались сюда, подготавливались к тому, чтобы Бог сделал точно то, что Он сделал здесь. И они вышли таким образом, и они вошли таким образом, и Израиль обратно на своей родине. Когда Бог начнет их последнюю седьмину? Когда? Может быть, сегодня? Может быть, сегодня вечером до захода солнца? Бог это объявит. Когда это? Я не знаю. Я задаюсь вопросом. Но я хочу здесь кое-что привести через несколько минут. Я не знаю, поверите ли вы этому или нет, но тем не менее, я думаю, что я должен это сказать. Мы на родине. Евреи на родине. Мы в конце периода, готовы к восхищению. Наступает восхищение, церковь уходит, мы встречаемся с ним в воздухе. Мы все это знаем. Тот камень, что оторвался от горы, готов прийти в любое время. И когда он придет, что он сделает? Он прекращает языческую эпоху. Все закончено, и Бог полностью прекращает заниматься ими. Нечестивый пусть оскверняется, святой пусть освящается. Видите, что он тогда сделает? Он заберет свою церковь, наполненную Святым Духом. Что такое нечистый? Это спящая дева и другие, что поднимутся на суд вот здесь. У нас это будет на другой карте, когда будем продолжать это дальше, где она поднимается на суд Белого Престола и будет судима искупленными. Павел сказал нам, чтобы мы не шли разбираться в суд, потому что святые будут судить землю. Это верно, мы в последнем времени здесь, теперь, хорошо. И в середине этой седьмины, вот здесь 70. Теперь, если эти были точно по 7 лет, каждая из этих седьмин, и у нас уже было 69 седьмин, затем у нас языческая эпоха, и мы знаем, что мы в конце языческой эпохи. Тогда для евреев осталась еще одна седьмина, правильно? Это ровно 7 лет. Если это было 7 лет, то и это 7 лет, потому что он сказал, 70 седьмин определены для народа твоего. Итак, мы знаем, что для евреев есть 7 лет. Правильно? Взгляните на это. Если есть какой-то вопрос, я хочу это знать, а? А, так вот. И в середине этой седьмины, в середине этой еврейской седьмины, вот, это 3,5 года. Года. Антихрист, вождь, что должен прийти. И помните, он приходит из Рима. Вождь, что должен прийти. Кто он? Римский папа. Вождь народа, который должен прийти, поднимается фараон, не знающий Иосифа. Теперь вы, протестанты, скажете, что ж, вот это что, одну минуточку. Мы обнаруживаем, что у протестантов есть организация, создает конфедерацию церквей, образ зверю, и идут прямо с ними. И мы здесь обнаруживаем, что евреев позвали в эту конфедерацию. Да, сэр. И они согласны. И в Библии сказано, что они так сделают, и он заключает с ними завет. И в середине 70-й седьмины он нарушает, антихрист нарушает свой завет с евреями. С народом твоим. Почему? И мы читаем в Откровениях 11, что я пошлю... Это 11-е. Теперь подойдите к 19-му. Что он пошлет двух своих пророков, и они будут пророчествовать в то время, и затем они разгневаются на этих пророков, и на самом деле их убьют, правильно? И их мертвые тела будут лежать на улице города, который духовно называется Содом и Гоморра, где был распят наш Господь в Иерусалиме, правильно? И они будут там лежать 3 дня и 3 ночи, и после 3 дней и ночей в них войдет дух жизни, и они воскреснут и уйдут во славу, и тот час пойдет 10-я часть города, правильно? Видите, что это? В середине этих последних 70 лет. Когда церковь взойдет, тогда конфедерация, спящая дева, методисты, баптисты, пресвитериане, тепловатые пятидесятники, все вместе с конфедерацией, у них уже сейчас есть этот большой режим, и когда они сделают, они заключат завет, вот так, и этот новый папа римский, который у нас теперь желает их всех втянуть, вы что, не видите, как это складывается? Заведет об этом переговоры и всех их втянет впервые за сотни и сотни и сотни лет. Тысяча лет или две, как такого не было, но теперь он собирается собрать их вместе и сделать конфедерацию, и в ней евреи это примут. Вот так. Слава. Аллилуйя. Хвала Богу нашему живущему во веки веков. Вот вам, пожалуйста. Вот, брат, это настолько просто, так просто, что ребенок может увидеть это. Эта конфедерация собирает евреев, протестантов и католиков вместе. И вспомните, что будут делать эти два пророка, когда они придут? Этот зверь, этот князь, который будет разгонять силу святого народа, что он сделает? Он нарушит свой завет с ними. После 3,5 лет он вытеснит их. Люди думают, что это коммунизм. Это потому, что вы Дух Божий с вами еще не занимался. Это не коммунизм, это религия. В Библии сказано, это будет настолько близко, что обмануло бы даже избранных, если было бы возможно. Так сказал Иисус. Видите, мы в конце. Теперь эти два пророка, что они будут делать? Это Моисей и Илия, которые поднимутся на арене действий. Они расскажут евреям об их ошибке. И из тех собравшихся теперь там евреев, Бог через этих пророков вызовет 144 тысячи. Что это дух Илии перейдет от языческой церкви, это будет просто так и продолжать, то еврейской церкви пойдет и вызовет о себе Моисей. Аллилуйя, вы видите это? И он будет проповедовать тем евреям то же самое последние пятидесятницы, что они отвергли Мессию. Аминь, вы видите это? Это будет то же самое пятидесятническое послание, которое им будет проповедовать эти евреи. И они... И они этих евреев так сильно возненавидят, что даже убьют. Их возненавидели все народы. И посреди седьмины, из-за того, что те подняли могучие, сильные 144 тысячи, у них был Дух Святой. Брат, ты говоришь о чудотворениях, они их совершали. Они затворяли небо, и не шел дождь в одни пророчества у них. Поражали землю язвами, когда только хотели. Они поражают язвами и все такое. Они здорово усложняют жизнь этим римлянам. Но в конце концов их убьют. Наш Бог страшен, когда Он в гневе. Но запомните это в 70-й седьмине. А церковь во славе. Аминь. Идет брачная вечеря. Да. Заметьте. Вот где мы видим, как она возвращается вот здесь, в храм тысячелетия, в конце еврейского периода, в помазанный. Вот он грядет, скачет на белом коне, и те, кто за ним, следуют на белых конях. Конь с силой, облечен в белое, кровь, то есть в одежду, обогренную кровью. На нем написано Слово Божье. Он идет как великий победитель, да, сэр? Установить тысячелетие царства, войти в храм. Слава! Там он встречает те 144 тысячи, вот после той 70-й седьмины. 70-я седьмина, это происходит во время 70-й седьмины. В середине еще ее он нарушает, потому что он убивает тех двух пятидесятнических пророков. Сэр, что поражает землю? Он проклинает ту церковь, и он сжигает ее огнем. И еще бы она... Мы там находим, что даже корабельщики стояли поодаль и посмеивались напоследок. Горе, горе великому вечному городу Риму! В один час настал его конец. Она была взорвана в пух и прах. Бог знает, как это сделать. И один из ангелов взглянул и сказал, «Кровь каждого мученика Христова найдена в ней, ибо она обманывала, шла и организовывала, и делала всякого рода чепуху, и загрязняла церковь, и внесла туда эти вещи, и замучила тех самых, кто пытался отстаивать это, и пытался вывести их. Слава! О, я не знаю! Мне хочется продолжать дальше!» Видите? Разве не рады за свет Сына? Ходить в свете Сына? Где мы, брат? В последнем часе? Это может случиться в любое время. Мы здесь. Послание изошло к последней церкви, к церкви, отвергнувшей своего Христа. Евреи на своей родине на протяжении отрезка от промежутка времени. 40 лет. Построен новый город. Чего они ожидают? Прихода Мессии. Когда это будет? Я не знаю. Когда тот камень вот здесь разбивает этот образ, она уже ушла. Тогда все закончено. Так вот, обратите здесь внимание. В середине седьмины, 3,5 дня, вернее, 3,5 года, он нарушает договор и прекращает жертву и приношение, которые они установят. Потому что они придут и скажут, вот посмотрите, смотрите, все мы церкви, можем воспринять в этот образ зверю, будем сотрудничать, избавимся от коммунизма, мы просто сметем коммунизм с пути, видите? И они могут это сделать, видите? И они сделают это. Но теперь смотрите, и установит это же ежедневное поклонение, и жертвоприношение вернется в город, когда будет восстановлен храм. И этот вождь, что придет в середине седьмины, нарушит договор свой и прекратит жертвы. Сказано, он разгонит это. И что он сделает? И это продлится до окончания. И заметьте, распространение мерзости для запустения. Распространение мерзости. Что такое мерзость? Нечистота. Понимаете? Делать запустение. Что это такое? Покончить с чем-то. Распространение этого, чтобы покончить с тем. Понимаете, распространение той римской власти, чтобы завоевать всю спящую деву евреев и всех. Все будут принадлежать Риму, ибо или будут никем. Он нарушит свой договор в середине седьмины. Распространение мерзости. Если это было мерзостью во времена Иисуса, когда туда пришел Рим со своей пропагандой, это снова будет Рим. Это будет снова мерзостью для церкви. Для запустения продолжится до окончания. Что он сделает? Он будет продолжать это до окончания, то есть до конца. Теперь и иудейство, и римство, протестантство, то есть спящая дева, объединятся вместе в форме федерации церквей. И это будет подобно, как Иисус сказал в Матфея 24 и как в Откровениях 13:14. Давайте возьмем Откровение 13:14. Посмотрим, что. У меня здесь отмечено. Посмотрим, что. 13:14. Хорошо, сэр. «И обольщает живущих на земле чудесами, который имеет силу творить, объединять все церкви, пред взором зверя, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел смертельную рану от меча и выжил». Теперь мы знаем, без тени сомнения, кем был тот зверь, та сила, что имела смертельную рану и выжила. Это было, когда был убит языческий Рим, и его место занял папский Рим, которая была убита языческая власть, а ее место заняла папская власть. Так, Откровение 13:14. Иисус Матфея 24 предупреждал их об этом. Образ зверю. Павел во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 и 4 стихи. Давайте возьмем, посмотрим у Павла, что он говорит здесь об этом. «Великий Дух Святой на этом сильном пророке Господнем». Посмотрим, что он сказал об этом в последние дни. Во 2 Фессалоникийцам, то, что во 2 главе. Хорошо, сэр. И начнем с 3 стиха, кажется, здесь правильно. Давайте прочтем. Все слушайте внимательно. Кто из вас верит, что Павел был наполнен Святым Духом? Аминь, смотрите сюда. «Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Он пытается, чтобы у них ушло из головы, что он придет именно тогда. Сказал, прежде должно произойти отступление от церкви. Видите, переходит в этот лаотикийский период. И откроется человек греха. Человек греха, неверие в Святого Духа, откроется неверие. Сын погибели, как был Иуда, казначей церкви. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог. Брат, есть ли на земле какая-либо личность вне Ватикана, которая так делает? Где это? Так, пойдем сюда, в Откровение 13, и покажу вам, что этот человек сидит на городе, в городе, а город сидит на семи холмах. И числа этого зверя 666 написано латинским римским алфавитом 666. Это Викариус Филидел, то есть вместо Сына Божьего на папском троне. И его тройная корона. И я посмотрел прямо на эту корону, вот так стоял на расстоянии руки, и сам видел украшенную корону римского папы прямо в Ватикане. Стоял и смотрел на нее, чтобы знать наверняка, о чем говорю. Он противится, ставит себя выше всего называемого Богом, выше всех благочестивых людей. Он из них наисвятейший, сидит в храме Божьем, показывая, что он сам Бог, прощая грехи на земле и так далее. Вы знаете, дело ясное. Павел сказал, прежде придет отступление, откроется сын погибели. Разве не помните, что когда я был у вас, я вам это рассказывал? О, я хотел бы посидеть там и послушать, как Павел об этом проповедует. А вы, ух, как я хотел бы послушать его. О, что он собирается сделать? Образ зверя, 2 Фессалоникийцам. Теперь слушайте, слушайте внимательно, очень внимательно. Церковь уже чувствовала пришествие Папы. Что это? Конец того церковного периода. Павел. Они видели, как появлялись дела Николаитов. Они собирались сделать какого-то святого мужа. Кем? Папой. Мирской и аристократы пробирались в церковь, изменяя порядок и поклонение. Павел со Святым Духом уловил это в духе. И церковь со своими классами и знатью, известной личности и так далее. Так что они увидели, как нечто наступало, и Святой Дух предупреждал их о последних днях. Разве не помните, как об этом говорил Иисус? Дела николаитов, которые наконец стали учением и затем стали организацией. Братья, теперь мы не во тьме. Запомните, вот такие дела. Дела николаитов, начало организации, великие сановники и над церквями и так далее. Затем сформировались в католическую церковь, и Павел сказал, что не придет последнее время, не наступит время, пока не произойдет отступление от настоящей пятидесятнической веры. С пятидесятнической верой покончат и установятся сановники. У них будет человек, который займет место Бога, воссядет в храме Божьем, и вот так противоставит себя над всеми людьми. И видите, что это такое? Никао, побеждать мирян, видите? Все называемое Богом, он сядет в своем храме Божьем. Как Бог, Павел сказал, прежде будет отступление в последние дни. И вот мы здесь, как раз здесь, и видим это отступление, и видим, как церковь все дальше и дальше уходит от этого прочь, и снова все идет назад. И мы в последнем времени. Ладно. Теперь, если 69 седьмин попадает точно в цель, и евреи теперь на своей родине, и эпоха языческой церкви в точности совпала до последнего времени, до николаитского времени, то есть до лаотикийского времени, то насколько близко пришествие Господа? Конец всего, конец этого периода, восхищение. К какому моменту, как он начинает эту 70-ю седьмину, то есть 7 лет церковь уходит. Вы видите это, друзья? Поднимите руку, кто это видит. Видите? Так вот, давайте не будем детьми. Давайте перестанем играться. Мы в конце времени. Нечто должно произойти. Мы в конце. Вот мы где. Эти 69 седьмин совершенно совпадают. Уход евреев совершенно совпадает. Церковная эпоха совершенно совпадает. Мы в последнее время. В последнее время. Лаотикийский период церкви. Его конец. Все эти звезды, посланники проповедовали свое послание. Оно вышло. Мы просто пробегаемся. Евреи уже 40 лет возвращаются. Они уже у себя на родине. Что дальше произойдет? Пришествие камня. Вот мы где. В какое время это произойдет? Я не знаю. Но что касается меня, брат, я хочу быть готовым. Я хочу, чтобы мое одеяние было готово. Теперь у нас только несколько минут, и я желал бы, чтобы вы теперь минутку спокойно послушали. В тот момент, когда он начинает 70-ю седьмину, или 77 лет, церковь ушла. Теперь послушайте. Я снова цитирую, чтобы вы не забыли. Это то, что Святой Дух дал мне записать, когда я писал. Мы в Ладикийском периоде. Христос отвергнут своей собственной церковью. Звезда этого периода, послание изошло. Израиль на своей земле. Вы видите, где мы находимся? Мы в конце. Теперь еще один или два комментария. Все это, что мы видим, поможет нам Его благодатью, когда мы постараемся подойти к этим последним семи печатям. Вы видите, где у нас не совпало бы? От Откровения 6.1 до Откровения 19.21 у нас бы не совпало, потому что, видите, мы пытались бы отнести это туда, к этому языческому периоду, в то время, как видите, это вот в этом периоде. Видите, вот мы доказали это Словом Божьим и историей, всем остальным и знаками времен, днями, что ничего больше не осталось. Мы при завершении язычников. Что мы с этим делаем? Сделаем. Это касается моей души и твоей души. Моей жизни и твоей жизни, жизни наших близких. Нас слишком долго похлопывали по плечу. Мы слишком расхолодились. Нужно начать двигаться уже позже, чем вы думаете. Запомните. Теперь послушайте утверждение, если захотите записать. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Это мой последний комментарий, предпоследний. И у меня здесь есть одна коротенькая вещь после этого. Хочу отметить эту вещь. Теперь одну минутку, послушайте внимательно. Дам вам одну поразительную вещь. Может, будет как раз сочетаться с этим, да? Даже лезвие ножа не вставишь между окончанием этого периода и пришествием Христа. Все, ничего больше не осталось. Израиль на своей родине? Мы это знаем. Мы в Ладикийском периоде? Разве не вышло послание этого пятидесятнического периода, чтобы встряхнуть и вернуть людей к оригинальному пятидесятническому благовестию? Каждый из посланников прошел через эпоху точно тем же образом? Народ восстанет на народ? Чума? Разве не голод сегодня в стране? Истинная церковь едет за сотни миль, желая услышать Слово Божье? Не по хлебу только, но по слышанию Слова Божьего? Вот наступает голод. Правильно? Еще бы, мы живем прямо посреди него, прямо здесь, сейчас. Видите, где мы находимся? Мы ожидаем того камня. Поразительное утверждение. С того времени, как Бог дал Аврааму обетование. Не пропустите это. С того времени, как Бог дал Аврааму обетование. Бытие 12.3. До времени отвержения Христа евреями в 33-м году нашей эры, согласно Галатам 3:16 и 17, и согласно хронологии евреев Ушера, Ушера, сила Божья находилась у евреев ровно 1954 года. Бог занимался евреями 1954 года, согласно хронологии евреев и согласно Галатам 3, 16 и 17. У меня есть много других мест из Писания, но приведу только эти. Затем, после того, как они отвергли Христа, он обратился к язычникам, чтобы взять народ свой ради имени своего. Вы хотите место Писания об этом? Деяния 15, 14. Теперь, исчисляя время, мы находим, что осталось ровно, слушайте, 70 лет, и у нас исполнится такой же отрезок времени, данный нам, чтобы Бог занимается нами в силе Святого Духа с 33-го года нашей эры до 1977-го. Тот же самый отрезок времени 1954 года. Бог занимается с нами таким же образом, как Он делал с евреями. Как насчет этого? Теперь пометьте свои книжки. Я хочу вам дать место Писания. Левит 25, начиная с 8 стиха. В каждый 49-й год Бог назначал юбилей. 50-й год был юбилеем. Мы это знаем. Мы это понимаем. От первого юбилея, Левит 25:8, в 1977 будет 70-й юбилей, составляя точно 3430 лет. Юбилей означает подъем, освобождение. Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от такого, возвращается Иисус на землю вновь. Вы поняли это? Бог занимался нами ровно столько же времени, сколько Он занимался евреями, с того времени, как Он дал Аврааму обетование и до отвержения Мессии в 33-м году нашей эры. Прошло 1954 года, и теперь у нас остается 17 лет. У нас было около 19 столетий и 30 с лишним лет. У нас осталось 17 лет до 77-го. Будет 70-й юбилей от начала юбилеев. И что это будет? О, брат, смотри внимательно, не упусти этого. Это будет юбилей восхождения языческой невесты и возвращения Христа к евреям, когда они выходят из уз. Аминь. О, вы видите? Со всего мира они собрались туда для того дня. Ой-ой-ой-ой. Видите, где мы находимся? Мы не знаем, в какое время это может произойти. Мы в последнем времени. Теперь слушайте. Тем старожилам, кто уже долгое время в этой церкви, я хочу вам нечто заметить. Я только вчера это узнал. Я взял это у историка Пола Бойда. И затем... И я проследил это по Писаниям, взял вот эти другие даты и так далее, и получил это, и пробежал, проследил. Так вот. В 1933, когда мы здесь поклонялись в храме «Масонник», где сегодня находится Церковь Христа, в одно апрельское утро, перед уходом из дома, я посвящал свою машину. Я приобрел машину модели 33-го года, и я посвящал ее для служения Господу. И в видении я увидел последнее время. Заметьте, насколько это поразительно. Еще тогда, когда я был просто пареньком. Можете себе представить, на что была похожа машина модель 33-го года, и как она выглядела бы сейчас. И я отправился туда, в храм Масоне, где... Здесь некоторые старожилов помнят. Это записано на бумаге, дома. Это уже напечатано и обошло весь мир. Видите? Это было в 1933-м. И я предсказал, что какая-то великая трагедия произойдет с Соединенными Штатами до или около 1977-го. Кто из вас помнит, как я это говорил? Взгляните на руки. Конечно. Теперь смотрите, я предсказал, что еще должны произойти эти семь вещей. Прежде чем в Соединенных Штатах произойдет это великое завершение или нечто великое, какая-то очень ужасная вещь. Я сказал, запомните, это до того, как она началась. Я сказал, что начнется Вторая мировая война. Кто из вас помнит, слышали, что я это говорил? Скажите аминь. Хорошо. Вторая мировая война. Я сказал, президент, который теперь... Я скопировал это со старых записей еще вчера. Что президент, который у нас теперь, это был... Кто из вас помнит, кто это был? Франклин Д. Рузвельт. Я сказал, президент, который у нас теперь останется даже на четвертый срок. Тогда был его первый срок. Останется на четвертый срок, и мы вступим во Вторую мировую войну. Я сказал, диктатор, который сейчас поднимается в Италии, это Муссолини. Он обретет власть. И он направится в Эфиопию, и Эфиопия падет к его ногам. Здесь сейчас сидят люди, которые знают, что там вошла и стояла группа людей, когда я проводил собрание в тот вечер в Редмонд-Холле. Когда я пришел туда это проповедовать в Редмонд-Холле, меня собирались вышвырнуть из зала за то, что я говорил такие вещи. Да-да-да. Госпожа Вильсон, я знаю, что вы... Это верно! Когда я сказал это, он это сделал. Но я сказал, у него будет позорный конец. Так и вышло. Его и ту женщину, с которой он бежал, схватили и повесили на улице на веревке. Вверх ногами, одежда свисала вниз. Все верно. Это произошло. И затем я сказал, женщины были допущены к голосованию. Это полный позор для нации. И однажды голосованием они выберут неверного человека. И они сделали это при последних выборах. Ой-ой-ой. Четвертое. Я сказал, наука будет настолько прогрессировать... Нет, это третье. Извините. Вот следующее, четвертое. Я сказал, у нас будет война с Германией. И они построят огромное бетонное укрепление и закрепятся там, и американцы потерпят ужасное поражение. Бог всемогущий знает, перед которым я теперь стою. Я видел, как те независимые нацисты только так отбрасывали американцев у той стены. И здесь стоят многие ребята, которые были у той линии Зигфрида, которые знают, что это было. Запомните, это было за 11 лет до того, как была возведена линия Зигфрида. Бог верный. Он по-прежнему предсказывает то, что произойдет. Взгляните, вот это было четвертое. Теперь пятая вещь. Наука достигнет такого уровня, что они сделают машину, которой не надо будет управлять при помощи руля. И машины будут принимать округлую форму, подобно яйцу. До завершения, последнее время, я увидел, как американская семья ехала по широкой дороге, ехали в машине, повернувшись спиной к месту, где должен быть руль, будто бы играли в шашки или в карты. И у нас такая и есть. Показывают по телевидению. Популярная наука. Механика. Точнее, это есть. Такая машина есть на дистанционном управлении, радаром. Им даже не нужен будет руль. Просто набирай свой номер. Похоже, как когда звонишь по телефону, и машина везет тебя туда. Не разобьешься ничего такого с другими машинами. Магнит удерживает их машины от твоей. Видите? Они сделали... Ой. Подумайте об этом. Предсказано за 30 лет до того, как это произошло. Вот. Таким образом, мы подошли к избранию президента Кеннеди, и появляется эта машина, получается, 5 вещей из 7, которые произошли в точности. Вот, я предсказывал и сказал, я увидел, как поднялась какая-то великая женщина, прекрасного вида, одетая как бы в королевскую порфиру. И здесь я в скобках поставил, великая правительница в Соединенных Штатах, возможно, католическая церковь. Женщина. Какая-то женщина. Я не знаю, будет ли это католическая церковь. Я не знаю, не могу сказать. Единственное, что я увидел эту женщину, это было все. Но это страна женщины. Номер этой страны 13 в пророчестве. У нее 13 полосок, 13 звезд. Она начала с 13 колоний. 13, 13, постоянно 13. Даже появляется в 13 главе Откровений. Она 13. Это страна женщины. Бракоразводные суды в Америке производят больше разводов нашими женщинами, чем у всех остальных народов. Мораль в нашей стране ниже, и разводы, чем во Франции или Италии, где на улицах проституция. Итак, но они блудницы, наши замужние женщины, которые живут с несколькими мужчинами. И женатые мужчины пытаются пожить с другими женщинами. В тех странах, где полигамия, это в тысячу раз лучше. Но, однако, полигамия — это неправильно, мы знаем. Но просто показываю, насколько мы деградировали. У меня есть там статья из газеты, где показано, что когда наши американские ребята уплыли за океан в последней войне, то больше, кажется, было около 70%. Так, одну минутку. Думаю, что троих из четырех уплывших за океан бросили их жены, когда те еще были там. И большой подзаголовок гласит, что случилось с моралью наших американцев? Вы помните, видели это? Я думаю, что все видели. Что случилось с моралью наших американок? Заводы работают там с другими мужчинами. Это страна женщины. Что она получит? Женщину Бога, то есть богиню. Теперь, после того, как я повернулся и посмотрел, я увидел эти Соединенные Штаты горящими, тлеющим огнем, взорванные скалы, горело будто кострище из бревен или что-то разгоревшееся, и посмотрел, насколько смог увидеть. Она была взорвана, и затем видение ушло. 5 из 3 произошли. То есть, вернее, 5 из 7 произошли. И вот, проходит и показывается. И я тогда предсказывал. Я никогда не говорил, что Господь мне это сказал, но когда в то утро стоял в церкви, я сказал, как прогрессирует... Я вернулся и просмотрел от самого начала и до конца. Я сказал, глядя, как прогрессирует, я предсказываю, что время... Я не знаю, почему я это говорю, но я предсказываю, что все это произойдет с всего момента, с 1933 года и до 1977. Я не знаю того... Бог знает мое сердце до вчерашнего дня, я не знал, что 1977 год юбилейный. И точно столько же времени он отпустил Израилю, и все в конце. Итак, мы... И вот мы в конце эпохи, накануне наступления 70-й седьмины. Мы не знаем, в какое время уйдет церковь. Ой-ой. Что мы можем поделать, друзья? Где мы? Теперь вы видите, кто мы? Теперь вы понимаете 70-ю седьмину Даниила? Видите, теперь, когда мы перейдем к этим печатям и остальному, снятие этих печатей, первым выходит всадник на белом коне. И у него в руке лук. Смотрите, как этот парень. Наблюдайте, как за ним скачет бледный конь. Видите, смотрите, кто он. И смотрите, как они входят. Смотрите, как входят те 144 тысячи. Смотрите, когда поднимается спящая дева. Затем наблюдайте, как все это происходит. Излияние чаш, горя, три нечистых духа, подобные жавам. Взгляните на эти вещи, как они точно сочетаются с теми язвами. И когда именно они изливаются. Каждый раз, когда открывается печать, изливается язва и приходит пагуба. И смотрите, что происходит сейчас в конце. И о, взгляните на этих трех пророков. Или этих двух пророков, когда они тут поднимутся. И посредине седьмины их убьют. И тогда начинается Армагеддонская битва. Тогда начнет говорить сам Бог, тогда он встанет и начнет сражаться. Все пророки поражают землю, они проповедуют имя Иисуса Христа. Они крестятся таким же образом, они делают то же самое, что делали их отцы, они первые пятидесятники, и многие последуют за ними. Но те, кто в конфедерации, в организации двигаются дальше, и этого не сломит даже сила тех двух пророков. И, наконец, они сказали, мы из всего сделаем одну организацию, и он вносит что? Мерзость. Римство, чтобы распространить всецело, произвести опустошение, мерзость, производящая опустошение, включает в себя все, нечистота. Помните, старая блудная мать, что сидит на звере, в таких багряных одеждах, у которого 7 голов и 10 рогов, вы помните это? И у нее в руки чаша мерзости ее нечистоты. Это ее учение, которое она выдавала людям. Вот где мы, братья мои. Мы в последнем времени. Дети мои. Никто не знает. Может быть, мы не доживем до сегодняшнего вечера. Может быть, мы не увидим больше друг друга. Я не знаю. Но конец настолько близок. Конец настолько рядом. Вот Писание. Это полностью и совершенно доказывается Писанием. Так вот, если есть что-то, чего мы не поняли, напишите мне записку, чтобы я знал об этом, а? Скажите что-нибудь. Некоторые из братьев, что слушают ленты, в других местах, если я могу чем-то помочь, дайте мне знать. Вы можете не согласиться со мной, и, может быть, я не согласен с вашей организацией, не с вами, но с системой вашей организации. Много не согласен ни с католиками. Я не говорю, что я не люблю католиков. Я что, не люблю людей организации? Это не так. Я люблю всех людей, но я не соглашаюсь с той системой, которая держит вас связанными. Вот что, система этого. Вот оно что. Я не был против Германии. Дело было в нацизме. Я не был против итальянцев. Был против фашизма. И помните, в то время я еще предсказывал, просто предсказание. И многие из старожилов это помнят. Я сказал, сегодня в мире пытаются укрепиться три великих изма. Фашизм, нацизм и коммунизм. И что я сказал? Все они завершатся в коммунизме. Вот, я вам снова и снова твердил. Смотрите на Россию. Помните это? Смотрите на Россию. Все это завершится в коммунизме. И затем все это в конце концов завершится в католицизме. Запомните, все это в последнее время завершится в католицизме. Совершенно верно. Это при Армагеддонской битве, как раз вот здесь, когда придет сам Христос. Но эти три пророка, вернее, эти 3,5 года, Откровение 11:3, вы читали это много раз, «И дам силу двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». 1260 дней, сколько это? 3,5 года. И затем их убьют на улице как раз в середине этой 70-й седьмины. Итак, вы видите, где находится 70-й седьмин Даниила, вы видите, где мы живем? Мы в конце, дорогие друзья. Мы в конце дней. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Вот мы где. Знамение свершения. Здесь народов смятение. Уж вечность стоит не вдали. Давайте споем. Тот день искупления придет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взорвись, искупление вблизи. О, да, разве это не удивительно? Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамение и свершение, народов смятение, уж вечно стоит не вдали. Теперь вместе. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взорвись, искупление вблизи. Давайте я спою вам куплетик. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог есть Иисусом Христом. Они делают его какой-то третьей личностью, вы это знаете. Но он не таков. Он наш Бог. Идет по стопам апостолов. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взорвись, искупление вблизи. Вы рады? Вернись к посланию, брат. Вернись к оригиналу. Вернись к Пятидесятнице. Вернись к настоящему благословению. Вернись к имени Иисуса Христа. Вернись к крещению Святым Духом. Вернись к чудесам и знамениям. Вернись к Пятидесятнице. Долой организацию! Вернись к Святому Духу! Он наш Учитель! Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взорвись, искупление вблизи. Разве не чудесно? Что сказал пророк? Наступит время, когда не сможешь сказать, день это или ночь. Взгляните, как это было. Видите, о, так неразборчиво на протяжении церковных периодов. Вечерний час свет явится в пути, чтобы нас опять во славу привести. Этот свет сейчас, водный путь для нас. Погружение в имя Иисуса. Во грехах покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет, Христос и Бог один, и в том ответ. Вечерний час, все вместе, свет явится в пути, чтоб нас опять во славу привести. Этот свет сейчас водный путь для нас, погружение в имя Иисуса. Во грехах покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет, Христос и Бог один, и в том ответ.
Один, а не три. Обратно к посланию, обратно к началу, обратно к тому, чему учил Павел, обратно к тому крещению, которому он крестил. Он увидел людей, крещенных иначе. Он сказал, им должно прийти и снова креститься. Он сказал, даже если ангел сойдет с небес и проповедует что-то другое, да будет он проклят. Итак, снова возвращайся к посланию, друг. Это вечернее время. О, я так сильно люблю его. А вы? Кто из вас теперь видит 70-ю седьмину Даниила и видит, что такое 70-я седьмина? Кто этому верит? Скажите аминь. Аминь, хвала Богу. Так что следующее? Теперь 7 печатей. Мы возьмемся за них сразу же, когда позволит Господь. Когда это будет, я не знаю. Когда Он принесет это, тогда мы за это возьмемся. Тогда у нас будет длинное собрание, потому что будем брать от 6 до 19 главы, чтобы пройти через это тем более так медленно, как я это делаю. Теперь я хочу, чтобы ни один не ушел с неправильным пониманием этого. Еще записывают на ленты. Я не хочу, чтобы кто-то недопонял. Не поймите неправильно и не говорите, брат Бранхам сказал, что Иисус придет в 1977. Я никогда такого не говорил. Иисус может прийти сегодня. Но я предсказал, что между 33 и 77 нечто произойдет, что произойдут эти вещи, осуществление которых я увидел в видении, и 5 из них уже произошли. И я думаю, что с атомным оружием, которое теперь есть, и вы слышали, что сказал наш президент, хочет еще одной войны. Он хочет показать на примере Берлина, он сказал, хочет показать пример. Как насчет Кубы у нас здесь под боком? Почему бы не показать на это примеры? Как насчет этого? О, какая чепуха, видите? О, брат, мы просто в конце, они собираются. Выйдет именно так, как сказал Бог. Так что толку что-то делать, кроме как просто читать то, что Он сказал, и справляться, и приготовляться к этому. Тогда пусть наступает. Мы ожидаем этого. Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и свое тысячелетие невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков. Когда Спаситель наш придет на землю вновь, возвращается Господь на землю вновь, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Кто из вас готов? Поднимите свою руку. О, возвращается Господь на землю вновь. Давайте встанем и пожмем друг другу руки. Возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Возвращается Господь на землю вновь. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Тот приход к земле ответит на ее скорбящий стон. Море, землю, небеса наполнит Господа закон. Бог болезни удалит, и плач там будет прекращен. Когда наш Иисус придет на землю вновь, возвращается Господь на землю вновь. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. О, да, хорошо себя чувствуете? Подумайте, друзья, это Пятидесятница, поклонение, это Пятидесятница. Давайте рукоплескать и петь, Пятидесятники, каждый, раскрепоститесь, уберите теперь из себя эту старую методистскую формальность. Продолжаем, давайте петь. Возвращается Господь на землю вновь. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов, когда наш Иисус придет на землю вновь. Возвращается Господь на землю вновь. Так говорит Библия. Да, возвращается Господь на землю вновь. Искуситель будет связан там на тысячу годов. О, когда наш Иисус придет на землю вновь. О, вы любите Его? Хорошо, я люблю Его. Люблю Его, сестра Гипс. О, теперь давайте поднимем к Нему руки. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. и на Голгофе искупил. Где именно на Голгофе спасение мне? Люблю его, слава! Люблю его, он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне.
Конец проповеди.